Всем доброго утра. На сегодня продолжаем 48-й синтез. Начинаем с второй день. Ну и начинаем подготовку. Да? Кто-то спал, у кого-то в первый раз пробило, хорошо поспали, у кого-то кто-то не спал, как обычно, у всех по-разному. Ну да, как обычно. Ну и что у нас в ночной подготовке-то было? Рассказывайте.
Спали.
Как хорошо, хорошо. Наш экзамен все-таки. Хоть что-то надо сказать. Да. А то спали, это не ответ. Спали. Все спали, я тоже спал. Только
не
что.
Спали.
Не спали, тоже хорошо.
Вы
что, я делал, точно что-то делала?
Делала очень активно, потому что я проснулась с болью в мышцах.
Вот. Про это как раз и все и было. Было очень активно с точки зрения вас, но очень неактивно с точки зрения Владык. И вот одна из претензий, ну как не претензия, а рекомендация, то что с психодинамикой очень все сложно. То есть тела настолько в более высоком архетипе. Ну, естественно, там мы, можно сказать, новые, но проблема в том, что физика натягивала свои состояния, выштающая настраивалась на больше физическое такое действие. И самое смешное наблюдение, что было, что некоторые засыпали на ходу, вот буквально падали и спали. Поэтому, может быть, хорошо спалось, а тут как раз касается большей степени тех, у кого абсолютно нет. Потому что там с этим делом очень сложно, и в итоге вышестоящее тело просто приходилось будить, таскать, не знаю, то, что там делали, но очень смешно было наблюдать, когда тела просто падали и засыпали на ходу. Нет, в том времени это вроде бы, с точки зрения вас, это было нормально, то есть, в смысле, время пришло, но с точки зрения времени той реальности, то есть, и скоростей, это было как раз-таки... То есть, тела настолько быстро уставали от той динамики, той жизни, что просили спать. Поэтому и крепатура по телу, это как раз таки, в том числе гоняние по... То есть вот эта динамика, психодинамика разрабатывалась. Поэтому, ну, с психодинамикой как раз таки 16 управляет 8, вернее 9, а 9 как раз с психодинамикой. Вот, возможно, поэтому такая вот, такое состояние. Ну, это уж... Что есть, что есть. Здесь как раз те задачи, как вот вчера мы практику делали, ходили по отцам, там 11 сингулярностей снижали и по 16 архетипам. Здесь как раз таки необходимо учиться действовать этими архетипами. Причем то, что 1 мая снижалось, и там, глава Юдио говорил то, что после 1 мая очень много что отменилось и можно все. То есть, проще говоря, все эти вторая октава, ее надо осваивать и ходить всем. Причем вне зависимости от подготовки, естественно, не отменяет ваши стандарты стяжания абсолютов, это не отменяется, это вы будете делать параллельно. Но при этом учиться командой, индивидуально, это вот ваша личная разработанность. И вот поэтому, чтобы вот не было таких крепатур, каких-то болезней состояний после ночной подготовки, идти максимально высоко, желательно в Сиев-Диво, то есть учиться ходить в Сиев-Диво. Ну, естественно, и все остальные то же самое. Можно даже для себя сделать какой-то некий режим, что ли, там, один день, там, одна динархия, там, условно, октавная металлитика, там, Рейв-Диво, Ми-Диво, Файв-Диво. И, значит, каждым днем разрабатываться какой-то одной из. Или же одновременно всеми пытаться разрабатываться. Здесь уже вы сами решаете как для себя, возьмите какую-то некую свой темп, свою стилистику. Но в ближайшие там, 3 месяца нам нужно, ну, до съезда хотя бы. Не хотя бы, а вот до съезда нам нужно разработаться этими архетипами материи. Потому что возможно, если что-то будет больше стяжаться, и, возможно, что-то будет другое, но требуется как раз-таки ваша личная индивидуальная ответственность. Потому что вчера мы по этому поводу говорили, по поводу конфедеративности, по поводу ответственности. Вот здесь как раз-таки не срабатывает, наверное, ваша личная индивидуальная ответственность у нас. Чем выше, тем более индивидуально. Смотрите, отец Сиев-Диво, он работает с каждым. То есть, ну, как сказать, развивает каждого. И если каждый из нас будет вот здесь такой стадии, а кто кроме меня? То есть, кто, если не я? И вот это и мера ответственности, что если я это не сделаю, то кто за меня это сделает? И я подвожу команду. Ну, в том числе, это, извините, опять абсолютно, это тоже, в принципе, в какой-то мере тормоз для всей команды, всего Ивдива, не только как это подразделение Самара. Соответственно, благо хватает компетентных, которые идут и все вовремя стяжают и разрабатываются. Ну вот здесь уж как раз таки ваша мера ответственности как раз таки двигаться и стяжать все, все необходимое. Это то, что касается начальной подготовки. Плюс там поднималась тематика архетипов, то есть честно, самому тема такая достаточно. То есть я ее понимаю, но не знаю, насколько это можно будет сейчас как-то выразить. Владыки объясняли, рассказывали, что такое архетип или вот, развлечение архетипов. Потому что большинство команды. То есть слово архетип понимаем, слово циферки понимаем, но что, в чем суть или развлечение, то есть вот, архетипов материи не срабатывает. Здесь, наверное, просто такое, а что такое архетипы? Мы это вроде обсуждали, ну вот. А? Ну да, вот возможно не получается как-то это увидеть, и требуется как-то вот. Возможно, какой-то иной ракурс надо смотреть, потому что ну, архетип, архетип вроде бы такое расхожее слово, и мы можем это как-то, ну, этимологию понимать, но вот телесно не проживаем. То есть проблема, вот, знаете, мы из головы не можем это довести до тела. А новая эпоха – это эпоха тела, в первую очередь. Потому что тренировка вот это именно ходить по архетипам не мыслью, потому что мыслью все иди, вы легко все станете. Ну, станет ваше ментальное тело или ваша мысль побежит. А вот тело физически, проживая, вставать, действовать. Причем здесь тоже как раз-таки не просто вот стоять и стоять. А вот именно учиться там телом двигаться. Потому что в процессе движения, когда любое движение мышц, в принципе, усваивает, ну, как разрабатывается синтез. То есть, когда мы просто стоим, оно в синтез входит, но он, как сказать, создает в том числе и крепатуру. Когда вы начинаете двигаться, он начинает применяться вами. И, с одной стороны, это вроде бы, ну, так, движение, но движение как первая частность. И вот синтез от 64 до, нужно довести до первого. В первой частности, движение. И задача как раз научиться двигаться. И вот здесь надо, наверное, увидеть, что такое архетип. И вот как вы понимаете?
Движение.
Все частности, да? Нет, это то, что касается, да, это, ну, то, что нужно работать. Это, в принципе, всегда надо было, но вот задача научиться как раз в разных архетипах это делать. И вот попробуем увидеть, что такое архетип.
Это что, в голове крутится архив?
Архив. Архив чего? Ну, знаете, как это в большей степени не... Вот поэтому как раз таки и восприятие архетипов как некое место хранения большего добра. Наверное, чем выше, тем вкуснее, тем жирнее, тем гуще, тем слаще, тем плотнее и так далее, и так далее. И в какой-то мере, да, с другой стороны, это не есть им еда. Это не есть им что-то, к чему вы стремитесь, как к призу или к чему-то. Это среда жизни, в которой вы должны учиться жить с телом. Ну, или всеми частями, так лучше сказать. И вот здесь надо увидеть архетип именно не как что-то, что лучше, мощнее и краше. То есть это понятно, что каждая следующая ступень, следующий уровень архетипа, он всегда несет больший потенциал. Но потенциал он является только тогда, когда ты туда не вышел. То есть пока для тебя это запредельно, то есть ты из физики сможешь на CFD, да, это потенциал возможностей. Но когда ты действуешь в CFD, для тебя это природная среда, в котором ты должен научиться жить. И вот, естественно, как вот мы здесь сейчас живем, то же самое ваше вышестоящее тело учится жить архетипами. Ну и как вы понимаете, вот попробуйте еще что-нибудь сложить. Честно, я вот эту тему сам.
Это основание чего-то такого.
Да-да-да, вот, нам нужно сейчас сложить, потому что наш экзамен все-таки для нас как-то надо сложить, например, восприятие архетипа или увидеть что-то больше, чем нежели мы просто привыкли.
Архетип это выше, больше, да? А тип, вот это, ну, допустим. Архиважно, да, архиважно. Архиважно.
А типология, которая положена и обусловлена
на данном
определенными принципами. То есть течение времени, скорости.
Фундаментальностями.
Да. И когда мы выходим в этот архетип материи, вот в чем задача тела, сонастроиться с этим архетипом материи. С теми задачами, которые несет вот этот архетип материи.
Можно сказать, просто строится с те фундаментальности. То есть жить теми фундаментальностями того архетипа. Да.
круто у нас.
Как же это вниз, значит, и
внутри
нас это было.
А?
Чтобы внутри у нас это все было.
Ну да, и внутри вообще тело тоже должно
быть. Да, нарабатывая. Ну, как новое, когда мы переходим в новый архетип, для нас новый архетип материи, физика, если мы доводим это до физики, она обязательно будет реагировать, потому что это новое приносится, это новое состояние, которое приносится на физику.
Ну, это вот вы описываете, что вы должны делать, что вам нужно. Но вот суть самого понятия архетип не всегда получается сложиться.
По словам, как хорошо звучит.
А вот, можно мне?
По словам, я зависит.
Ну, давай.
Вот, у нас же есть еще этот образ тип, да?
Ага, ну это часть.
Вот, и вот, а это архив. Значит, архив вот этих частей, как бы.
Нет, там не про части. Архетип это вообще просто материя как таковая. Это среда жизни. Если вспомните, у нас 48-й, то есть аватар Эдуард Эмилия, у них есть наука такая очень интересная.
Космология.
То есть, с одной стороны, космос, космология. Сейчас не к тому, что это как к архетипам, но вот можно через этот взгляд можно будет как-то увидеть. То есть, знаете, космос, он для нас, ну, с точки зрения планеты Земля, некая такая однородная пустота. Но с точки зрения космологов, космос, космос рознь. То есть, грубо говоря, космос там вокруг планеты – это один уровень космоса. Ну, под защитой даже. Ну, там все равно магнитосфера и как-то срабатывает. Потому что наши космонавты летают, они в космосе, но все равно находятся под некой защитой планеты Земля. За пределами планеты Земля, в самой Солнечной системе, это некое одно однородное, некое иное состояние космоса. Но за пределами Солнечной системы это иной уровень, галактический уже уровень космоса. И он более агрессивен. И с точки зрения биологии, это более агрессивная и сложная среда. Но если посмотреть за пределами галактики, вообразить, там иная среда космоса. То есть еще более сложная, еще более сложно организованная. И с точки зрения, опять-таки, биологии, она будет нам казаться еще более страшной в плане радиации, там, или же каких-то излучений, или каких-то воздействий, так скажем. Но если посмотреть, что это, вот, если посмотреть не снизу вверх, а сверху вниз, то можно увидеть, что это некие уровни взаимосвязей. Вот опять, может быть, пример может быть простовато получится. Вот, когда мы смотрим на тело, у нас есть уровень клеточных структур, то есть есть понятие органов, есть органы, где строятся они сами клетками, клетки сами строятся там внутри молекулярной связи, молекулы где-то между там атомной связью. И в самом теле можно различить некие уровни архетипизации материи как таковой, жизни как таковой. Есть уровни клеточной структуры, где вот все строится клетками. Куда ни посмотри, кости, мышцы, органы и так далее, все они строятся клетками. Так ведь? И в принципе можно увидеть, что клеточная вот именно специфика, некая вот клеточная жизнь как таковая, как вот фундаментальная, можно видеть это как архетип жизни как таковой.
Клеточный архетип.
Да, клеточный архетип, можно так перефразировать, где все строится как взаимодействие клеток между собой. Ну, вот, клетки же они свои, какая-то фундаментальность тоже, там свои какие-то уровни и гравитационности, кстати говоря, тоже, например, для нас гравитация это вот одно, но внутри клетки гравитация будет совсем по-другому. Я, к сожалению, не биолог, но внутри клетки некая своя такая другая структура, где нет, словно ядро не падает вниз. А когда мы переворачиваемся, она не падает вверх. То есть там нету...
Ну, то есть это среда внутри клетки.
Да-да-да.
Это среда.
Да, да.
То же самое и архетип. Это та среда, которая...
Да, вот, да, взаимодействие внутри... жизни как такой, некий уровень жизни, так скажем.
Ну, жизнь, да.
Да, если мы перейдем на уровень... Да, уровень молекулярных структур, то есть там уже от клетки уйдем в молекулу. Это
молекулярная.
Да-да-да, это взаимодействие молекул. Или атомный структур, или субъятерный. Если пойдем, и в принципе... Да, и в принципе, вот если мы рассматриваем с точки зрения биологии тела, мы уже, ну, грубо говоря, три вида архетипов в теле уже различили. Можно так рассмотреть?
Ну,
можно. И в принципе, если транслировать в обратную сторону следующий уровень, только здесь уже получается не три, а 11-16 архетипов, где с точки зрения нас это некий космос, некие вот виды космосов, как там, Солнечная система, галактика, супергалактика, там, Вселенная, метагалактика, где это космос, который усложняется по своей структуре, но это только лишь взгляд снизу вверх, когда мы смотрим, грубо говоря, с уровня частицы атома и смотрим вверх, ну, планета Земля как спин, который вращается вокруг ядра атома в виде Солнца. Можно выразить Солнечную систему как ядро атома, ну и как атом, который находится в молекуле, называемой галактика. Галактика, которая устраивается в некую клеточную структуру, называемая там метагалактика или же Вселенная, к примеру. Вселенная как клетка, которая строится в тело, являемая метагалактика.
Так она же обязательно
живая. Ну да. И вот мы когда смотрим снизу вверх, для нас это вот нечто такое невообразимое, запредельное и очень, ну, для с точки зрения нашей биологии здесь, условно физики, нежизнеспособное. То есть это очень сложность и агрессивно, так скажем. Потому что тебя это разрывает на части, грубо говоря. То, что ты должен будешь это охватить собой, а так как ты минимален с точки зрения масштабов, для тебя это становится запредельным. Но если смотрим сверху вниз позиции, то есть от максимально высокого, от отца, то есть от тела, от целого вниз, то для нас тогда все это становится в, ну, просто как частью чего-то более высокого. Ну, например, как тело, органы, клетки, молекулы, атомы, субъядерность. И, в принципе, когда мы вот смотрим с позиции тела, для нас, ну, в принципе, разные уровни, они, в принципе, обеспечивают жизнь целого. И целое живет клетками, молекулами, атомами. Если убери атомную структуру, то клетки не строятся, тогда вернее, молекулы тогда нечем строятся, требуется атомы как архетип, из которого строится сама молекула, а из молекул строится сама клетка, и, соответственно, строится все тело. И мы начинаем видеть, что каждый уровень – это некие фундаменты, некие тут архетипы, из которых строится, как сказать, в целом жизнь как таковая. Рассуждение понимаете?
Понятно.
И вот здесь... Когда мы начинаем смотреть по архетипам, то есть вот один из архетипов, ну, по телу мы не можем, наверное, разложить столько видов архетипов, хотя если посмотреть, там можно как-то регламентировать, может быть, что-то еще может быть найти. Но вообразите, что мы уходим от биологии, вот именно телесной, то есть клеточной структуры, переходим на космологию внутреннего мира, где внутренний мир – это та живая структура, только она строится не только вот биологией тела, она нечто более глубокое, чем нежели мы можем вообразить. Ну, как вот ваш внутренний мир, он же ваш, и он строится же чем-то. Ну, например, там эфирика, астралика, вы входите в свой внутренний мир, когда на погружение, да, она и живая, но очень сложно сказать, что это, ну, условно, кишки, там, у вашего эфирного тела нет внутренних органов. Это есть специфика физического тела. И физическое тело всего лишь одна часть, с одной стороны. С другой стороны, если мы рассматриваем или уходим от чистой биологии восприятия физического тела и смотрим вглубь, то мы начинаем видеть, что есть вот эти уровни архетипизации нашего, вот строения нашего тела. И в какой-то мере можно сказать, что если мы смотрим с позиции только одного тела, то виды материи это можно воспринять как некие архетипы материи ракурсом одного тела. Но когда начинаю смотреть в масштабах целого, когда я уже есть часть целого, то тогда виды это остаются видами только твоим, но при этом получается архетипизация, где виды становятся по количеству архетипов. Где та же самая эфирика, астралика, или там сиаматика, это вид, но эфирика, астралика внутри уже начинает подразделяться на архетипы. Например, эфирика, там, метагалактики Фальмера, точно, или же истинная метагалактика, метагалактика уже получается некая такая градация архетипов вглубь самого вида материи. И 64 вида, и 11 архетипов в самих видах материи. Что-то складывается. Немного так вот сложновато получается. И... Почему, наверное, у нас не складывается, то есть мы смотрим с позиции снизу вверх, и нам это кажется нечтим, то есть, возможно, это в духе у нас получается такой некий срабатывает какой-то механизм защиты, где мы начинаем воспринимать архетипы, как следующее, как нечто чужеродное или же более высокое, на что-то должен расшириться и не раствориться в этом. Если начинаю смотреть от целого, то есть от изначально, что еще отца, как вот всеобъемлющего, тогда мы архетипы начинаем воспринимать с позиции внутренней структуры целого. И целое не раздувается, она уплотняется или уходит вглубь. И архетипы можно увидеть не как уход вверх, а как погружение вглубь. И каждый следующий архетип – это не ваш труд по лестнице вверх, а это погружение вглубь себя, познавая Отца в себе еще более глубже. Где эти архетипы в нас есть, но они в нас не горят, или же, как сказать, не открыты, так скажем. Где Отец сам по себе, он не в 16-м архетипе, там, запредельно, да, а, возможно, он там 64 или 256 даже в перспективе когда-нибудь. Но мы видим пока, или нам открыто пока 16, как глубина Отца в каждом, где который, ну, то есть мы можем его познавать через. То есть мы же Отца познаем не там, когда мы идем, вот, например, да, там, на синтез заходили, там 16, там, в октаву бытия Отца, ну, там, глава где его дел. Он водил их куда по лестнице? Никуда. Он погружал вглубь. То есть он сам ныряя, грубо говоря, ну так немного упрощенно, может быть. То есть как следующая глубина. Внутри, через, создавая, то есть вызывая эту среду в команде, и команда могла погрузиться в такую же глубину посредством того, что один смог, все смогли. Ну, это его уже профессионализация, когда он там может, условно, там 100 человек погрузить в это, или же вывести не за ручку, а вот создавая среду, где каждый в этой среде может найти, и у него вспыхивает это как следующая глубина, и он через это может прикоснуться к Отцу более высокого архетипа, который более высок с точки зрения материи внешней. Это следующий масштаб, то есть вверх, но с точки зрения внутренней это следующая глубина внутрь. И вот одна из проблем, возможно, была то, что тело воспринимало архетип как следующий масштаб вверх. Но начинается управление материей вверх только погружением сперва вглубь. То есть идти вверх можно через погружение внутрь. И вот это насколько вы внутри, вот, ну, как вот, в ваш внутренний мире, это... То есть насколько ваш дух принимает, что в вас это есть, насколько вы можете погрузиться в Отца настолько вот тут глубоко, что он, оно у вас уже есть. Ну, опять-таки, абсолют предполагает, что вы стяжали, оно вам уже, вы можете входить. Нет, абсолютно, это перспективный вход. И вы, в принципе, как пока. А, у вас есть главное ядро служения. То есть вы как служащий, там, даже как посвященный, у вас, в принципе, это же основная компетенция, а, ну, там, от Отца, так скажем, ядро, которое, по сути, становится как проводник до Отца как такового в целом. Не какого-то архетипа, а максимально высокого, так скажем. И получается так, что даже не имея абсолют, это ядро становится неким лифтом. Не вверх, а вглубь. То есть она, по сути, фиксирует в внутреннем мире, в ядре каждого прямой синтез Отца, который связывает даже не стяжая, то есть служащего даже не стяжая абсолют, напрямую с изначально стоящим Отцом. Вопрос дееспособности, это уже вопрос к компетенциям конкретного служащего, но возможность выйти к Отцу туда, она есть. Но вопрос, опять-таки, насколько вы дееспособны, насколько вы можете погрузиться в Отца внутри себя, чтобы выйти к Нему вовне. Где, вот, погружаясь внутрь, становитесь, и Он становится для вас вовне. И вот здесь как раз этот баланс, где, когда вы идете к Отцу, вы погружаетесь вглубь, но погружаясь вглубь, вы выходите, и Отец становится вовне. Через внутреннее вовне. Получается, вы видите? Понимаю. И, возможно, одна из проблем, то, что вы, ну, как-то, это сложно допустить, наверное. То есть, вот это пятирасовое божественное восприятие Отца, где-то Бог, там, карающий, судящий и так далее, и так далее. И мы тут рабы, а рабу не дано то, что дано Богу. И получается, что иногда в духе срабатывает какой-то внутренний механизм защиты или же страха. То есть некое такое арабское состояние. Вчера, вы помните, было состояние радости и некой свободы. За кадром шла какая-то такая перестройка духа, в том числе, где пережигались какие-то старые блоки. Почему как раз в первой практике звучал такой освободитель, отпустите. Потому что выходить сив, дива, то есть проблема не выйти, проблема отпустить от старого и не тащить туда свои старые накопления. Потому что иногда мы возимся со своими старыми записями, там, в виде, как вот ваше платье, какой-то царевны, царицы и так далее, тащим с собой, оно уже трухлявое и так далее, а там нет мое. И вот освободиться от старого, вот, это тоже, кстати, очень интересно. От чего вы готовы отказаться, чтобы идти новое? Поэтому я эту логику задал вопрос такой, и я начал думать, от чего я готов, от чего я не готов отказаться. Но проблема была не в том, что ты должен от чего-то отказываться. А, там, ну, всегда есть что-то, от чего-то не хочешь отказаться. Например, от служения не готов отказаться. И там, это то, что не хочется. Но проблема не в том, что ты готов в виде не служить или же там, отказаться от каких-то благ или от какого-то там, семейного счастья, или от чего-то там. С одной стороны, да, без этого можно жить. Проблема не решение чего-то, а готовности. Говорите, что у вас всегда есть готовность отказаться. То есть это как принцип, знаете, как не от чего-то, да-да. То есть это возможность, что ты можешь все, то есть отпустить и перейти, где отец решает, но ты не определяешь. А что конкретно, никто тебе не говорит, что там от семьи отказываешься, там, от детей, от родственников, от служения и так далее. Вопрос не в этом. Вот это надо переключиться. А у нас стоит такое вот некое состояние, вот некая галочка, что вот это, я, ну, то есть, не умение отказываться, так скажем. То есть, опустошиться и войти во что-то новое. Получилось увидеть? То есть, никто не требует от вас отказаться от чего-то конкретного. Важно не конкретика, а вообще как принцип, умение, отпуская, входить во что-то новое. И когда мы входим во что-то новое, всегда требуется отпустить что-то старое. Ну, как вчера мы шутили, там устремился в другую мерность. Да? От чего мы должны отказаться, чтобы перейти во что-то? Для кого-то надо отказаться от тела, в смысле умереть, чтобы перейти во что-то новое. И по-другому не переходится, потому что ты должен вырасти, и у кого-то стоит вопрос. Забирается тело, чтобы дух перестроился, что-то новое, и кто-то и в молодом возрасте уходит. Здесь вопрос не старости или молодости, а вопрос вообще перестройки. Если человек, да, то есть человек, вот, например, коронавирус, как некая такая система, которая отстраивает или же наш дух от старых записей. Ну, там, корона, это, в принципе, божественное, то есть демонское предыдущее. То есть, когда мы отказываемся от каких-то старых. Корона, как закрывающие рога, так скажем. Или как символ рогов, кстати говоря, тоже. Ну, защита от отца. И для кого-то это становится фатальным в виде, когда вот требуется... То есть, он не может отказаться от какого-то принципа в духе. Человек может быть хороший внешне, но в духе стоит какой-то принцип, от которого он не готов отказаться. И приходится отказываться от тела, то есть, так уже, все равно придется от чего-то отказаться, во что войти во что-то новое. Те, кто готовы, если переболевают, это так вот, легкой формы, там, 2-3 дня, и человек свободен, водичен, он, ну, более-менее перешел и пошел дальше, во что уж там, это, знаете, это любой человек. А кто-то, который не готов во что-то войти, ну, такая, что-то в духе стоит. Он внешне, может быть, и желал бы. А у нас там бывшая служащая, к примеру, тоже там зашла. А, ну, слово бывшая, в принципе, все говорит, да, с человеком. Вроде бы служил, вроде бы все оттяжал, а вот там последний год-два она уже не служила, и потом так я узнал, что там зашла коронавирус, там, буквально там тоже очень быстро. И вроде бы синтезная. Но проблема не вопрос синтеза, а проблема вопрос духа, да, насколько ты готов от чего-то отказаться. Вот здесь дом у себя предполагает вот это состояние, внутреннее и внешнее. От чего ты готов отказаться внутри, чтобы перейти вовне во что-то более высокое. И наоборот, от чего ты готов отказаться вовне, чтобы внутренне перейти во что-то. То есть здесь взаимное. И где-то мы отказываемся от внутреннего, тогда входим во внешнее. Или отказываемся от внешнего, но входим во внутренние какие-то следующие развития. Но вот этот процесс умения... Но слово «отказаться», наверное, это может быть не очень приятно звучит, возможно, это не совсем точно. Но нужно сказать какое-то слово, вот у меня ну, в общем, проматика, да, у нас называется часть, да, про, то есть про это как запредельно, матика это старая, ну, или матрица, матрица. То есть, когда мы можем от старого перейти во что-то новое. Да, вот аматичность или сиаматичность, то есть, когда мы из старого можем перейти во что-то новое. И вот, в принципе, возможно, поэтому интересные какие-то вот эти моменты были у нас не очень приятные. Хотя вот, честно, спал, просыпался периодически. Но очень вот чем отличается, ну, мы идем дальше, и более высокий архетип даже начнем подготовки, очень плотная концентрация видов обучения. То есть, ну, там, естественно, видишь сны, но вот к количество снов за одну ночь кратно увеличивается. То есть, ну, с точки зрения мозга физического, это сны. С точки зрения вышестоящего, там и ночная подготовка, и какие-то такие человеческие сны, это вот такое, все такое в смеси, так скажем, идет. И, но количество увеличивается. Не знаю, как у вас, но вот у меня вот так, потому что я сны хорошо вижу, и очень часто получается так, что вот там что ты начинаешь там и разные виды жизни, разные виды какие-то действий, ситуации, причем такие вот иногда бывают настолько разноплановые виды ситуации, что это все за одну ночь так вот компактно. Ну, если я вспомню, что соль в диво по сравнению с физикой, это, ну, у нас здесь там, условно, даже 6 часов ночной подготовки, там это, ну, несколько лет прошло, и, знаете, за несколько лет там всякое разное у нас происходило. Ладно, это уже вот вопрос, как мы это воспринимаем. Это, кто-то спит и ничего не видит, тоже хорошо, кто-то не спит, тоже ничего не видит, тоже хорошо, кто-то спит, что-то видит, тоже хорошо. В общем, здесь все свободно. Задача, опять-таки, погружаясь в следующий архетип, научиться жить с той скоростью, и перестраивается ваш внутренний мир, кстати говоря. То есть, когда вы начинаете устремляться или углубляться в следующий архетип, ваш внутренний мир получает следующую глубину, масштаб деятельности, но за этим масштабом появляется следующее пространство возможностей. И отсюда как раз и скорость, наверное. Причем, когда мы смотрим на каждый следующий архетип, там, мы показываем вверх, там 17 миллиардов, там 1 миллиард, 17 миллиардов. С одной стороны, это да, вроде бы расширение вверх, но при этом есть такой следующий взгляд. То есть мы можем видеть как некие уровни следующего метагалактика, фаном, есть изначально, что вообще один из таких неких уровней, где 17 миллиардов, это вот слои, так скажем. А можно увидеть иной ракурс, где это не раздувание вверх, а это углубление внутрь, где сфера и в диво остается прежней, но идет процесс углубления внутрь. Я уж, в принципе, это обсуждали, как на прошлый синтез. Например, вот, ну, ради смеха, да, чтобы вот эта комната расширилась, масштаб Вселенной, что нам нужно сделать, не сдвигая эти стены?
Это как в кино, да?
Концентрацию создать.
Надо уйти в атом. То есть, когда наше тело становится на уровне атома, для нас эта вся комната становится масштабом Вселенной. То есть оно непознанное, оно большое будет. И на уровне атома совсем другие включаются архетипы действий, совсем другая фундаментальность действий. У атома совсем другая специфика действий, чем нежели вот нашего физического тела. Вот как мы это обсуждали, помните, когда вы замерзаете или когда вам жарко, а что происходит на уровне атома? Атом уже не холодно и не жарко. Атом начинает вибрировать. То есть атом это, в принципе, некая частотность. Повышение температуры, частотность повышается, а охлаждение, частотность понижается. Но сам по себе атом, он не замерзает. Никогда не видели иней на атоме. Ну, это шутка. Ну, как бы даже помыслить. Там совсем другая жизнь начинается, субъядерная. Так ведь? И ученые пока еще спорят, они там теоретизируют, они пока пытаются как-то подвести какие-то обоснования, что-то пытаются доказать, но что происходит реально, мы не знаем. Мы даже не знаем, как ядро атома выглядит. Вообще не понимаем, как он выглядит. И у кого-то это там нити, у кого-то это ядро, у кого-то еще что-то там. Теоретизировать здесь можно, мы никогда не увидим. Ну, по крайней мере, физически мы точно не увидим это. Требуется совсем другая специфика, какой-то иной инструментарий, чтобы вскрыть сам ядро атома. Но это не отменяет того, что сам атом, он живой. И он имеет некую такую структурность действия. То есть что-то он живет каким-то своим субъядерным законом. Свои какие-то архетипы действия. И вот у нас получается, вроде бы мы атомами живем, но жизнь биологического тела и жизнь атома вообще не совмещаются. Вот просто вообще по разным действиям. Так ведь? И мы тут можем инеем покрыться, и нам, может быть, жарко покраснеем, и так далее. С точки зрения атома вообще все равно. Понятно. У нее даже цвет непонятный. Там его рисуют какими-то цветами. Там, ну, Это настолько пока тайна за всеми печатами, что нет технологий, нет материалов, которые не оборудованы, чтобы это... Ну, ученые там кварки скрывают там ядра, но они скрывают лишь там сталкивая частицы атомов, но самого частицу они пока еще не воспринимают. И вот здесь то же самое. Можно так выразить, что мы погружаясь вглубь, зал отца он где? По большому счету он здесь же, если мы можем выходя. То есть, когда мы выходим к отцу, вопрос переключенности на следующий архетип, более глубокий, внутри тебя, но тем самым физически мы начинаем формировать среду или выходить в среду зала отца физически здесь. И почему я говорю, что вот вы сейчас где находитесь, да? Вы там в зале, вы где, вы с кутками фейн, вы что-то делаете, вы даже сейчас можете настраиваться на вышестоящее тело. Это же не там. Это же здесь. И вы воспринимаете, с одной стороны, в голове, но при этом это все вокруг вас здесь же происходит. И вот эта нелинейность и многомерность нам пока очень сложно воспринять. Где сам зал отца, он там, ну, условно, 257 этаж, это большое здание. Но при этом мы зал воспринимаем как некий определенный объем. Он не, ну, поверьте, 1024 на 1024 и 512. Зал же не такой. Он несколько меньше. Не потому, что он меньше, а мы просто в многомерности отца входим в определенное его... Ну, как сказать, мы можем воспринять такой, и нам зал воспринимается таким объемом, который для нашего тела, для нашего восприятия адекватен. Голограмма мы другого и не видим. Нет, можно воспринять, как сказать, настроиться, но вопрос, а надо ли? И отец, в принципе, в той мерности организует нам определенные виды залов, и одновременно он может и в одной мерности он общается с аватарами, принимает одну команду, в другой мерности там, нашу команду, третью другую команду, третью, четвертую, пятую. Сейчас у нас идет параллельно несколько синтезов, там, несколько там, десятков, может быть, синтезов.
26.
А? Ну, 26, вот, уже 26 синтезов. Плюс синтезы идут там, в следующих архетипах, там, в метагалактиках, там тоже этот процесс, там, на академическом нам знакомили с владыками синтеза, метагалактик, там, порядка 5000, чем, сейчас не помню цифру, но вот больше 5000 владык синтезов, это те, которые еще смогли выдержать физику, плюс те, которые не смогли выдержать, которые... Нет, там была ситуация, что одного вынесли из зала, потому что физическая эманация владык синтезов, владыки синтеза тех реальностей не выдерживали. И здесь не к тому, что мы хорошие. Нет, мы наоборот. Мы слишком тяжелые для того вида материи. И не все готовы воспринимать нашу физику. А самих владык синтеза плюс учителей, плюс там и так далее, намного больше. В итоге вроде, что каждый к отцу и отец один. Но в разной архетипизации, это вроде, что вы... Не совсем правильный пример, но вы обращаетесь к атомной структуре отца, к молекулярной структуре отца, к клеточной структуре отца. Отец один. Но вы взаимодействуете на уровнях определенных враждебностей, насколько мы можем отца выразить. Вот насколько мы погрузились в путь, настолько мы с отцом этим уровнем мы можем общаться, взаимодействовать. Понимаете? И вот здесь в той мерности отца он может организовать любое пространство, любой вид материи, любую структуру. И в итоге мы можем выходить все к отцу, но при этом не сталкиваться с друг с другом. Хотя, в принципе, если настраиваться, можно и видеть все процессы, там, где там, и аватары параллельно что-то выходят, спрашивают, и там служащие какие-то выходят, параллельно какие-то процессы происходят. Вопрос, оно надо ли тебе? В том действии, которое ты действуешь с отцом. Потому что, значит, что там отец делает с другими, тебя вообще не касается, и оно тебе не нужно. С точки зрения там, восприятия и как некая такая тренировка, оно может быть и полезной, когда ты воспринимаешь, что отец он един, и там, в многомерности он параллельно действует множество дел. То есть у него тел много, и, соответственно, как один из отцов, то, что мы вчера синтезировались, это один отец, только его разная выразимость. Только пример с клетками молекул не совсем корректен будет, потому что это мы опять идем в биологию. А, там нечто иное, вот это миноархетип. Но вот, как образ, просто для понимания архетипа, скажем. Да. Как для понимания, может быть, будет понятнее. И все это в одном едином отце, который находится еще дальше, 16 архетип. Или, возможно, еще дальше, 254, 256, возможно. Но он определенно дальше, 64, как минимум, архетипов. То есть тот масштаб материи нам пока вообще запределен. И вопрос не отца, вопрос это тело выдерживает ту концентрацию, где, вроде что, погружаясь в субъядерную структуру вас, вглубь себя, вы вызываете заряд того архетипа, к которому вы погружаетесь. И заряд начинает действовать на все тело. И проблема не заряда, проблема тела, насколько она готова выдержать ту концентрацию потенциалов, заложенных в субъядерности атома. Ну, атом, ядра каждого из нас. И знаете, представьте, что вы вызовете ядерный взрыв локально в вашем теле. Почему отец очень бережно к нам относится и не дает больше, например, запрещено там дальше CFD войти. А то, что каждый следующий шаг напрягает материю вокруг. И вопрос, насколько планета и материя как таковая выдерживают те потенциалы, которые мы вызываем с собой, иногда не думая, но вот не умея адаптировать, так скажем. Потому что, когда мы не разработаны по архетипам, заряд идет напрямую и вызывается, как он говорит, таком взрывным состоянием. Поэтому надо тяжело спать, охота, давить и так далее. Тело резко получило иной потенциал из более глубокого ядра, и в итоге такая некая взрывная волна пошла. И там, естественно, отец и мать там все это гасит здесь в усвоении. Вопрос, кто возьмет этот потенциал. Поэтому зачастую там нас, мы или не доходим там, для себя считаем, или же сгораем, выходя в более высокий, не умея его адаптировать, и тело просто входит в аннигиляцию. Оно сгорает, и идет такое просто, знаете, усвоение там. То есть не ты заряд здесь усвоил, а заряд тебя там усвоил. И получается, что ты сгорел, и в принципе хорошо. Ну, в смысле, в материю не пошел избыточная волна, не адаптирован. То есть, знаете, как, когда ты телом взял и тело это усвоило, оно стало живым, так скажем. Заряд ушел в усвоение, клетки взяли, перепотенциализировались, но оно стало неким очеловеченным, так скажем, упрощенно сказать. Когда ты взял и не адаптировав, но вызвал ее физически, это вызывается как просто взрыв, которые не, вот как ядерный взрыв, да. Ты можешь ядерную электростанцию построить, атомную электростанцию, когда силу ядра или расщепление, ты переводишь тепло, и у тебя появляется электричество, или же ты из нее ядерную бомбу делаешь. И, как сказать, уран-1, ну да, там вопрос обогащения, но если само вещество одно, но при этом эффекты абсолютно разные. И вот примерно то же самое. Почему, как раз, с одной стороны, там механизм срабатывает, эта защита, да, ты или сгораешь, или же, ну, в твоих мыслях ты ходишь, конечно, но ты не доходишь. И почему, как раз, тоже говорил, то, что благо, что мы не понимаем того, то есть, что мы делаем. Вернее, как, что такое синтез. То есть в самом синтезе заложено намного больше потенциала, если бы мы понимали и умели, но с нашими детскими мозгами начали баловаться, то мы вполне себе вызывали ядерный взрыв физически здесь. Ну, сейчас примерно такая вот аналогия пошла. Увидели? Поэтому вот, с одной стороны, это и серьезно, но при этом, соответственно, да, биология там все равно срабатывает защита, но какой потенциал вы получаете, двигаясь в следующий архетип, то есть ты погружаясь, входишь, как-то вскрываешь следующий потенциал ядра, где там следующий включается, как матрешка. И это, в принципе, может быть как вот архетипы в нас же. Фух. Ну, как-то так. Получилось ведь? Ну, я понимаю, что так много размазано получилось, ну, как обычно. Да? Но то, чем, то есть двигаясь туда, для себя, возможно, сложил некий такой вот образ, да, что мы не просто вот ходим туда, для того, чтобы залаться и так далее, но это еще следующий вид материи, который с точки зрения этой, это является, ну, условно, как ядерный взрыв, но при этом ты этот потенциал перенаправляешь на созидательный процесс. И ваши части получают такой некий взрывной рост развития. То есть это потенциал, который тут же начинает активировать, стимулировать, там из него же дух, свет, энергия как вот высвобождается. И когда вы начинаете ее применять там, в своих делах, в любых, кстати говоря, почему-то тоже вчера говорили, не надо делить ваше человеческое и ваше служебное. Это все одно. И вот когда мы начинаем этим архетипом пользоваться, ну или расти этим архетипом, двигаясь, мы начинаем переключаться на источник в нас и начинаем учиться пользоваться этим источником во всех любых действиях. воспитание внуков в огороде и так далее, и так далее. Просто когда вы начинаете видеть частями, то есть вы начинаете это адаптировать, это включается на более масштабный процесс развития. Когда, например, вы воспитываете внука, вчера мы, поэтому с одной стороны шуткой была, там, воспитывать своих родителей, да, но в какой-то мере это и не шутка, это масштаб горизонта событий, которые вы воспринимаете. Горизонт событий – это как раз-таки время и огонь. Когда вы начинаете видеть во внуке не ребенка, а бабушку, дедушку, прадедушку, в смысле взрослого человека, то есть видите его цельно, как человека зрелого и так далее, который уйдет в следующий этап развития, или же вы идете в огород, сажаете картошку и видите не просто клубни или там продукт, который употребляете, но еще видите жизнь, дух этого растения, который развивается, в том числе служа вам, когда вы поели, а вы отдали, и дух сам по себе, потому что на морковке в какой-то момент вырастает в том числе и в человека, когда-нибудь. То есть оно должно быть вырасти в дерево, из дерева стоит там условно каким-нибудь там насекомым, потом животным, потом более сложно организованным животным. Ну, и вот дух никто не отменяет. И в принципе можно увидеть трансляцию жизни как таковой, и чем глубже дальше вы идете в следующий архетип, вы начинаете видеть перспективу жизни духа как такового вообще. Насколько вы воспринимаете, вот, например, дух там, камеры, там, планшета, телефона, вещей, зданий, деревьев, вот, жизни как таковой. Потому что космология, она предполагает живую космическую структуру, когда все живое, просто только уровень архетипа, которым оно живое. Для нас здание не живое, но вопрос, в каком архетипе не живое. Условно говоря, в Сиеве человек, планетарный выходя, это тоже не живой, это соляной столб. Ну, если вообще его довести туда, если вообще там что-то можно будет как-то воспринимать. Ну, как понижающий трансформатор. Если человек не имеет ничего, выходя в следующий архетип, он понижается. Животное, растение, минерал, а дальше уже вопрос, что он там. И для кого-то это соляной столб, а для кого-то это вполне себе живой человек. Для нас это здание, оно не живое, но в каком-то деинтегральном, нештающем архетипе оно вполне себе живое. И вот, в принципе, двигаясь, когда начинаем архетип, мы смотрим цельный дом, для нас тогда нету отдельно живого, неживого. Мы как прикол же говорили, там, на ведущий, там, после синтеза пришла, там, пельмени хотели, говорит, съешь меня первые. Помните такой анекдот? Ну, это анекдот и реальность. То есть, когда ты даже пельмени воспринимаешь как живые. Вот там, моя машина там со мной заговорила, ну, сумасшествие с одной стороны, с другой стороны, это тоже архетип.
Технический сущность.
Да, технический сущность, оно же тоже живое, там здание живое, минералы, у меня же тоже есть дух. А дух предполагает все-таки какую-то жизнь. Да, минеральную, да, нерастающее царство, но оно живое. Она, может быть, не имеет какой-то индивидуальности в виде. Вот, честно, я не знаю, мне как-то давно, не помню, до синтеза, с чего начался, ну, мой дух. Я честно, вот как-то вот. Это вот опять до синтеза, возможно, иллюзия, возможно, что-то. Образ был камня, лежащего на дне океана. В какой-то момент, как камень раскололся. Ну, условно, камень раскололся, там пошел процесс развала, и дух камня. И я для себя видел, что это начало моего духа когда-то было. Повторюсь, это был до синтеза, возможно, это иллюзия, но это минеральное, которое переходило во что-то потом эволюционно развивалось, там растительные животные и так далее, и какой-то момент там выросло человека, а потом пошел процесс эволюционного развития уже человеком. И ты уже имеешь тот дух, который есть со всем накоплением, но когда-то, я повторюсь, это возможно иллюзия. Это было еще до синтеза, это мы, знаете, как у нас приходили разные там эзотерики, разные там ясновидящие, и там, ну, всякие там рассказывали. Ну, с точки зрения небылицы, с точки зрения не обывателя, но с точки зрения посвященного, это, в принципе, там, дух, что, кем, как, там, какие-то твои старые воплощения. И мне такой образ тогда родился, ну, как раз, с чего мой дух начался, что называется, почему-то он такой был. И вот образ такой, почему-то я видел, там, на глубине океана, такой, значит, вода и лежит большой камень. Его просто лопнул в какой-то момент, просто пополам развалился. И, не знаю, ну, как-то так. И причем это, ну, явно где-то было давно. Ну, вопрос, конечно, в какого времени. С точки зрения минерального царства недавно. С точки зрения более высокого архетипа это было миллионы лет назад. Ну, опять-таки, все относительно. С какой позиции ты смотришь. С позиции Сивди это вообще квадриллионы лет назад. То есть это было настолько давно и неправда, что «Забудь про это» называется. Но если погрузиться вниз, это было вообще недавно. То есть с точки зрения царства минералов. Ну, когда это было, да, с точки зрения... Ну, у нас же, вот, смотрим, геология, да, вот эти литосферные плиты. Вообще геология – это очень древняя наука. Ну, наука о древности, так скажем. И с точки зрения геологии, вот именно с точки зрения минералогии, скорости в миллионы лет – это, в принципе, такая, ну, такая кратенькая... Ну, миллион лет с точки зрения планеты это вообще миг. Миллион лет. Планета живет миллиардами лет. Что такое миллиард и миллион? Даже миллиард, там 4 миллиарда с точки зрения наших ученых, это очень молодая планета считается. Ну, в принципе, сама планета у нас девочка, если помните, да? С точки зрения архетипа планет. Молодая девочка для нас это планета. Вот, так сказать, тоже взгляд. Умеем ли мы смотреть на планету как на живое существо и видеть девочки, тоже человек. Но архетип планетарного развития, где есть планета как планеты, где вот Виталий тоже рассказал, когда выходил там отец планеты, или планета, даже не отец, а вот именно планета, старик с длинной бородой, там миллиарды лет, и наша девочка. И в принципе вот планеты как живые существа, некий такой вот горизонт или некий архетип жизни планетарного уровня, там, человеческое. Но все это, в принципе, можно сказать, что человеческое. Просто знаете, как вот, у вас есть кости, у вас есть мышцы. И мышцы это одна, один скорость развития динамики, а кости это другая динамика и скорость развития. Кости тоже обновляются, но они обновляются намного дольше, чем 9 месяцев. Там, несколько, за несколько лет там, они тоже обновляются, как мы знаете, наверное, да? Там, желудки быстрее там, каждый день клетки обновляются, мышцы там какой-то скорости обновляются. Ну, плюс-минус 9 месяцев называется. Если так посмотреть на жизнь как таковую, космос, живая галактика, солнечная, можно говорить, что и галактика это живая структура. То есть сама галактика для нас это набор миллиардов солнц и планетных систем, а с точки зрения архетипа это одно живое. Можно так посмотреть? Можно.
То есть, а можно сказать, что ты не овладеешь этим архетипом материи, пока ты не разовьешься эволюционно этим архетипом материи?
Да. То есть мы идем по этому. Вопрос только овладевание можно через внешнее идти. Вот как вот люди от простого к сложному идут, в принципе, они замечательно, что они развиваются внутренне. Можно погружаться внутренне через погружение в сам заряд. Потому что человек внешне эволюционирует, развиваясь внешним способом, он внутренне у него срабатывает следующий, знаете, как скрывается следующее ядро. И он, значит, внешний потенциал через умение или же сложение навыков вызывания внутреннего потенциала. Это как следующее. Ты отработал, включается следующее, если ты смог вызвать. Ты внешне вроде не поменялся, но у тебя пошел какой-то эволюционный путь развития. Там мысли другие пошли, там в космосе и так далее. Вот ты начинаешь по-другому смотреть. Но это включился внутренний, следующий архетип. Потом следующий, следующий. И каждый следующий архетип погружения внутрь вовне вызывает следующий рост и динамику жизни как таковую. Мы получаем динамику жизни вот современную, где за нашу одну жизнь мы проживаем десятки жизней столетнего человека назад. То есть, ну, 100 лет назад человек проживал там то, что мы за год-два проживаем, он за одну жизнь проживал. Сейчас то, что человек за. Мы сейчас за 2 года проживаем то, что он за всю жизнь проживал. Понимаете, скорость, насколько. Представьте, через 100 лет, насколько двигаясь си, насколько ускорятся процессы. Ну, к примеру, там, женился всю жизнь, помучились, развод в виде через смерть. Сейчас женился. Годик-другой, развелись, пошли дальше. Женился, развелся. Это шутка и не шутка. Кто-то успевает за 2 года семейных отношений отработать все. То, что человек обычно 100-200 лет назад за всю жизнь проживал. И нарабатывал что-то, и потом уже подходя к итогам, там что-то складывалось. Сейчас это ускоряется. Не к тому, что развивается хорошо, но скорость и динамику жизни мы тоже должны замечать. И кому-то, может быть, и так, и нормально. И, ну, как-то так. Сложилось? Ну, вот, это вот то, что так, итогом ночной подготовки, то, что там для себя тоже надо будет увидеть в перспективе нашего развития, то, что скорость следующих этапов развития ускоряется, где, вот, ну, там, 3 месяца, да, вот там, как-то, вот там, больше дальше не пойдем. Это только вопрос о каких масштабах времени. Там в ближайшие там, 3 месяца, и к съезду опять-таки что-то будет, а через год опять что-то будет, и что-то будет, и что-то будет. И вот эта динамика следующих архетипов будет предлагать и динамику изменений вовне. Когда мы тут же стараемся во что-то новое, и то, что было раньше запрещено, сейчас становится можным, то, что невозможно, сейчас возможно, и так далее, и так далее. И возможности наших частей повышаются. Мы иногда не замечаем то, что для нас казалось раньше таким сложным и тягостным, сейчас для нас является уже простым и обыденным. Ну, например, там, мыслеобразы вы стяжаете, да, сейчас вот у нас усложнили и очень много мыслеобразов там завернули, так скажем. Но претензий к самим мыслеобразам минимально. Например, там, мы тоже там повторно делали, претензия была то, что там цели некоторые там поставили на мыслеобраз, там, за место явления. То есть явление даже всегда было ставиться цели. У вас там, возможно, тоже такое, да. Соответственно, пришлось переделать. Но по самой структуре очень мало претензий, как таково получалось. Ну, и в принципе, в какой-то мере вспомните, когда вы начинали писать мыслеобразы, насколько это было сложно сложить. И сейчас вам уже более легче, и вы уже не так сложно мучаетесь по поводу мыслеобразов.
Ну, как?
Ну как, я понимаю, да. Я просто вспоминаю себя, когда мы начинали, и голова кипела, гудела, и было даже сложно все складывать. Но постепенно, год, два, три, пять, и в принципе, сейчас это более или менее простая процедура. Более того, желательно, чтобы делать и ежедневно или на какие-то дела вы умели делать, складывать мысли, образы. Вот, умение слово владеть, вы же тоже тренируетесь, но...
Получается,
ну да, или как вот у меня пример живет там одно служащее с минимальными потерями, да, с сохранением потенциала. В итоге вопрос формулировки вы уже начинаете понимать, что вроде бы простые слова там не болей, да, или же будь здоров. Это кардинально разные слова, то есть мыслеобразы даже получается. И через это, в принципе, учитесь, в том числе словом, то есть выражая словом, формировать свои условия. В том числе и потенциал развивать. Если какие-то формулировки слов понижают ваш потенциал, какие-то повышают ваш потенциал. Ну, как-то так. Ладно, это вот то, что касается ночной подготовки. И вот продолжение ночной подготовки, как раз нужно сейчас рассмотреть часть тела, параматика, да, или параматическое тело. И, в принципе, то, что мы сейчас вот обсуждали, оно как раз-таки согласуется же... Можно увидеть как раз специфику параматики как вида материи. Где вот, аватары синтеза параматики, кто у нас параматического тела?
Например,
нет.
Альфред
Констанция. А без бумажек? Без бумажек не получается. Ну ладно. Сделаем скидку.
Убогость.
Мы развиваемся, растем, ладно. За подглядывание балл снижается, да? В итоговом экзамене. Ладно, это шутка. И не шутка. Альфред Констанция. Соответственно, каждый из вас. Альфред Констанция. Настраиваясь на аватаросинтеза, попробуйте, живя опять-таки там и здесь, смотреть, что такое, или ну, суть параматической материи. Сейчас вот Владик покажет, что то, что мы сейчас обсуждали, она очень, в принципе, это по большому счету и была тематика параматики, где процессы перехода, трансформации, движения по разным архетипам, они как раз таки параматические, так скажем. Потому что каждый архетип имеет свою матику или матрицу, ну, самоорганизацию. Вот эти фундаментальности и сама материя, она или сам архетип, он устойчив в своей самоорганизации, он матричен, он не абстрактен, он конкретен. Ну да, клетка или же молекула. Клетка, она сама по себе устойчива, она не расплывается, она устойчива, она имеет свою самоорганизацию, она все отстроена и так далее. То же самое молекула, она не плавает, она имеет свою структуру. Каждый архетип имеет свою структурность, и он конечен, так скажем. Вот выходя в экополис отца, для вас экополис отца, он конкретен. Любой экополис, так ведь? Это город, это улица, это люди, это жизнь, это среда, это природа, животность, экология, климат и так далее. Смена времен года, это все конкретно, и оно имеет стабильную самоорганизацию. Согласитесь? Да. Вот каждая материя, она имеет свою самоорганизацию. Между материями, между архетипами есть матики, матики как метрики. Метрики. Метрики, где, в принципе, сама метрика это как прослойка, но в самой прослойке записан следующий архетип весь. И ты видишь метрику как некую оболочку и диво, но в самой метрике записан следующий уровень. Ну, можно сказать, вглубь, так скажем. Атом имеет ядро, ну, в смысле, вернее так, оболочку, и сама матрица, сама среда материи, она имеет некое такое стабильное матричное состояние. Но стабильная она в той матике, которую она сложила, но если посмотреть саму матику, она имеет метрику. И внешне это будет опять-таки оболочка, а внутренне можно увидеть это как прослойка вглубь самой структуры атома, из которой строится сама материя того архетипа, которым вы действуете. Например, вот мы имеем материю. Все строится атомами. И с точки зрения физики, ядерщика, ну, кто изучает фундаментальной физики, вся материя, которую мы воспринимаем, вплоть до Вселенной, космоса и так далее, она строится тремя кварками. То есть она имеет стабильную структуру, где любой атом материи – это компиляция набора трех базовых кварков, из которых формируется протон и нейтрон, а количество протонов и нейтронов формирует любое вещество вокруг. Живое, неживое, там условно углероды, водороды, уран, железо, вообще все равно. Таблица Менделеева, вспомните, как она там строится? Протон, нейтрон плюс частица, электрон там, да? И в зависимости от количества протонов и нейтронов формируется то или иное вещество. То есть сам протон и нейтрон, он нейтрален. Но вот количество протонов и нейтронов формирует то или иное вещество. Но сам протон и нейтрон строятся тремя кварками. Потому что сам протон имеет качественную какую-то характеристику от внутренней структуры базовых, еще более мелких элементов кварков, так скажем. И, в принципе, ученые, пытаясь, вскрывая ядро атома, пытаются не идти вверх, а погружаясь вглубь, что они правильно делают, они пытаются увидеть, из чего состоится вся материя. И, в принципе, вот можно увидеть, что, выходя в любой архетип, это следующий уровень некой структуры материи, состоящей из атомов с точки зрения той материи. Но сам атом строится какими-то базовыми наборами элементов. Но вот эти базовые наборы элементов, словно кварки, они строятся вообразить, что сами кварки внутри имеет следующий некий переход в следующий архетип, где оболочка имеет метрику, то есть метрику, где в самой метрике записан следующий уровень. И пока ты имеешь базу, то есть сам атом, он стабилен, пока ты не преодолеешь метрику атома, где в самой атоме записано, то есть метрике записана характеристика не атома, а из чего атом строится. И вот смотрите, атом и кварки. Атом сам по себе имеет метрику, вскрываем и получаем следующий архетип в виде кварков. Где кварк это эфирный или иной архетип, где такой пример как-то приводил, если такой советский старый научно-документальный фильм какой-то был, погружение вглубь атома. То есть по-нашему это субъядерность, когда в самом начале фильма тоже такой-то. Мы не гарантируем, что по итогам просмотра этого фильма ваше ментальное, ну, в общем, вы не потеряете и вы не станете сумасшедшим. В смысле, вгружаясь в такую материю, что там законы привычные вообще не действуют. Там немного по-другому, как вот супермен такая, что мы не гарантируем, что вы останетесь нормальными по итогам просмотра этого фильма. И, в принципе, можно увидеть, что там погружались, то, что совсем другие законы и вообще по-другому все действует. То есть внутри самого ядра атома вообще другие законы. Но с точки зрения структуры самого атома, если мы видим, что это следующий архетип, она нормальная. Если мы, ну, обратите, что вы теперь строите не атомами, а кварками. И вы переключаетесь с атомной структуры на кварки. Кварки с точки зрения нашей вот этой физической жизни – это эфир. И с точки зрения и физики, и эфира – это два разных архетипа. Вы живете эфиром? Живете. А как вы его воспринимаете? Если вы переключитесь на эфирную жизнь, вспомните ваше погружение, когда ваше эфирное тело, которое там, какое оно?
Легкое,
воздушное, оно молодое в первую очередь. То есть возраст здесь разный, а ваше эфирное тело там 25-28, ну, должно быть, так скажем. Причем оно не стареет от старости физического тела. Если вы им активно динамично делаете, там вообще некая иная структура возраста. То есть внешний возраст там вообще по-другому выражается. И внешне там 25-28 лет вы активно, динамично, но живет она иными категориями. Если здесь годы, и старение, и увядание, и так далее. Там иные специфики действия. Так ведь? Там чем живет ваше эфирное тело?
Мерность.
Нет, мерность это другая, понятно.
Да.
Но чем живет ваше эфирное тело? Вы знаете это?
Энергия.
Энергия за счет чего? Энергия, она вырабатывает за счет чего?
Слово.
Ощущение. Ощущение это то, что оно вырабатывается. Но ощущение за счет чего?
Там частица какой-то. Имейте в виду, еще осталось.
Не-не, это вопрос. Каким принципом она живет?
Энергия.
Энергия это то, чем она живет. А принцип какой?
Энергопотенциал.
Потенциал это что?
Обмен.
Обменом. То есть эфирное тело живет обменом. Нет обмена, оно стареет, увядает, закрывается, эфирные поля становятся плотными, грубыми, она деградирует. Включается обмен, она легко обменивается энергиями, и пошел процесс, эфирное тело молодое, красивое, поля свободные, легкие, прозрачные, все крутится, вертится, динамичный, обмен идет. Обмен нет, все, оно начинает стагнировать. И здесь физическое тело тоже имеет обмен, но это всего лишь один из каких-то факторов энергетических. А, но биология живет несколько иными процессами. И вот здесь вот вроде бы вот ваше вещество, вот это, биология живет одним, а эфирное тело живет другим. Астральное тело живет третьим, ментальное четвертым. И так далее, и так далее. Это каждый вид, в принципе, каждое тело живет в своем каком-то вот, архетипе и своей какой-то видом самоорганизации. Ладно, это то, что касается нового тела. С позиции не видов, а вот именно архетипов можно увидеть, что все ваши виды слопаются в один. Мы формируем один, вот я человек, живу архетипом, где эфирика, астралика, менталика, и все это цельное я здесь. Где каждый из нас живет архетипом. Вы даже сейчас, даже будучи физически, вы все равно у вас срабатывает. Эфирика, астралика, менталика, все здесь есть. Вы видите, чувствуете, вы проживаете, у вас есть смысл, суть, идеи, и все это у вас работает, но каким архетипом, да, то есть, если мы говорим планетарно, то есть это больше такое планетарное, когда работа, семья, жизнь как таковая биология, это больше такое планетарное действие, и человек встроен в некий такой планетарный, такой реальностный архетип жизни. Когда человек начинает думать там о космосе, о чем-то более высоком, у него мысль начинает расширяться, ну, это не только мысли о космосе, а погружаясь в следующий архетип, скрывается, то есть человек переходит в следующую структуру, где из, ну, представьте, ядро атома эфирного или ядро атома астрального. Внутри него атом, но более высокого архетипа, например, там Солнечная система или галактическая, в зависимости от того, каким архетипом ты живешь. И если мы смотрим чисто телом человека, ну или человеком, виды материи в нас как структуры, как атомы. Но если посмотреть от целого ты на ты в разных архетипах, то тогда мы можем увидеть в самом ядре уже видов материи, можно увидеть ядра или же архетипы эфирики, астралики, менталики, но уже в следующих архетипах забалтываюсь. Теперь представьте, эфирное тело у вас, оно одно, но когда вы начинаете развиваться по архетипам, у вас появляется эфирика 11 видов, так скажем, где мы идем уже не в астралику, а в эфирику, если эфирика развивается. Да. Вот когда вы цельные, у вас есть эфирика, астралика, менталика, это все у вас. Но когда мы смотрим тебя уже не споите здесь и сейчас, как вот, ну, как мы самоорганизованы, мы видим материи самоорганизованы, там, метагалактики Фа, к примеру. И мы живем там в нашей эфире Костарайка высокой цельной реальности. И все чисто архетипы высокой цельной реальности. И когда мы начинаем развиваться, тогда эфире Костарайка ментальника в телах, следующий включается архетип уже высокие цельности, изначально высокие цельности, иерархические цельности, как следующий уровень. И вот в самом веществе, в самом виде материи, в ядре там, эфира, внутри уже можно различить, то есть ядро атома эфирики, оболочка, это матика. Где, скрывая эту матику, ты переходишь в следующий архетип эфирика, высокоцельная, где в самой матике записаны характеристики и стабильная структура атома в этом архетипе, условно, высокоцельной реальности, но в ней же внутри записаны характеристики следующего, откуда идет потенциал эфирики, ну, как про синтез, да, то есть где в матике записана стабильность.
Здесь?
Метрики, да, метрики. Извините, слово что-то не звучит пока. То есть метрики. То есть метрика как оболочка, где в самом записана стабильность здесь, и откуда черпается потенциал, то есть следующая просинтезность, то есть высокая цельность. И вот представьте, что проматика это как материя, которая позволяет управлять метриками, когда ты переходишь из одного в другое, и ты переходишь, там, переходя условно в высокую цельную, эфирную материю, там, про синтез, да, у тебя формируется следующая метрика, где сама эфирика стабильна, но уже высокоцельна, но уже внутри уже изначально настоящая эфирика, как архетип. И у тебя, представьте, умение переключаться, где метрика, ты не ныряешь внутрь, а
переключаешься.
Метрика сама по себе переключается, то есть перезаписывается, и вокруг тебя сама атом переорганизует или самоорганизуется на специфику действия высокой цельной материи, но внутри уже вспыхивает изначально настоящая материя. То есть проблема, то есть здесь надо увидеть, наверное, то, что мы не ныряем и никак-то не, а скорость или специфика или фундаментальность самого атома переформатируется на иную структуру или на иной архетип.
Ну, все равно мы же переходим.
Переходит-то переходит. Сейчас,
потому что физическое тело этим занимается, получается, да?
Да. То есть, смотрите, вы говорим, переходим. А куда вы переходите? Вы же сидите. А куда вы пошли? И чем вы пошли? И как вы пошли? Ваш вопрос. Вот эта физика, она сейчас чем живет? Ведь вы, к примеру, были планетарные, да? Вы пришли в синтез, вы были плановыми. Стали присутствием, стали реальностями. А что у вас поменялось? Ну, внешне же вы не поменялись. И внешняя оболочка осталась та же самая. Ну, да, повзрослела еще, ну, там, ну, по-другому. Но внутри структуры все поменялось. Где сама клетка имеет одну такую стабильную характеристику, привычную, планетарную, то есть она стабильна здесь. Она строится молекулами, тоже стабильными, но сама молекула строится атомами. И атом тоже стабилен, но атом имеет характеристику, изменяется. То есть атом сам по себе может перестраиваться на следующий архетип.
Ведь ну, как будет замещение, да?
Здесь не замещение, а вот у меня, как знаете, представьте, в процессе раскручивания атома, атом не взрывается, расширяется, а схлопывается. При этом сама точка фиксации атома стабильна, а вот размер атома нестабилен. Вот как пример, опять, я это как-то тоже приводил, обратите, Марс и планета Земля. Расстояние громадное. Но если считать от ядра, условно, центра планеты Земля до центра Марса, размер будет один постоянным. Планета хоть схлопнись в кубический сантиметр или раздуйся, расстояние будет неизменным. Согласитесь?
Независимо от размера.
Да-да-да, размер вообще вторичен становится. Потому что расчет идет не от оболочки, то есть не от границы, а от ядра, от центровки. Если это считать от центра, то, в принципе, размер расстояния всегда будет одно и то же. А вот размер самого атома может поменяться. А так как мы атом-то не видим как таковое, он не воспринимаем, мы не видим, что происходит. Если представить, что ну, возможно, ядро не меняется в плане размеров, но оно меняет свою концентрацию или меняет какую-то некую специфику, а можно увидеть, что оно еще и поменялось, и схлопнулось, еще стало меньше.
Ну, может,
то есть, схлопываясь вглубь, вызывается следующий потенциал, следующий архетип, когда, ну, условно, одно, это один такой некий самоорганизация, один большой объем, да, а внутри него следующий некий уровень матики. И когда атом схлопывается до уровня следующего, оно вызывает потенциал из глубин, вот, вспомните, что начинает, да, ядерный взрыв, да? Когда ты входишь в следующую глубину, ты вызываешь потенциал более глубокий внутри атома. И погружаясь вглубь атома, ты не взрываешься, ядро переформатируется на скорость, специфику, ну, как фундаментальности того архетипа, который внутри атома. И сам размер атома коррелируется и переформатируется на потенциал, то есть матрица. То есть сам атом перестроился. Клетка при этом не поменялась внешним способом. Но при этом поменялся потенциал. То есть получился потенциал более высокий, чем нежели был физически.
Родилась новая звезда.
Да-да-да. И вот как это, сверхновая, да. То есть когда была большая звезда, схлопнулась и вспышка, и она становится, с одной стороны, сверхновая, это как раз она становится карликом. Ну там высвобождается вещество, это большой взрыв, но при этом она схлопывается в ядро. И формируется сингулярность, кстати говоря. Сингулярность, когда вещество уплотняется до минимальных размеров. Представьте, где атомы совмещаются. Ну, представьте, планета Земля схлопнется в кубический сантиметр. С весом планеты Земля в кубическом сантиметре. Наши мозги не возьмут. Нет, это не надо. Это субъядерная технология. То есть вообразить, что планета схлопнется в кубический сантиметр, в наших мозгах невозможно. Хотя, если вообразить, представьте вес кубического сантиметра с весом планеты Земля. Это гравитационная аномалия, которая, ну, с точки зрения физиков, называется черной дырой, там, космологов, черная дыра, где плотность вещества настолько большая, что она и свет, и все на себя сингулярно впитывает. Но наше тело, почему сейчас связано с сингулярностью, она становится аналогом. То есть мы не становимся черной дырой, но мы становимся сингулярностью, когда плотность вещества схлопывается. То есть представьте, что ваш атом имеет 11 уровней сингулярности. Когда сам атом стабилен, но он имеет возможность вызывать плотность в 11 уровнях, 11 архетипов. Где каждый следующий уровень это, ну, эквивалент Вселенной и атома. Где, повторюсь, размер вообще не имеет значения. Но потенциал, соответственно, представьте, в атоме заключена Вселенная. И потенциал такой же. Или же Солнечная система, или галактика, или же, ну, внешне мы видим это. Я представьте, 11 архетип, 17 миллиардов октавностей, то есть евдивооктавность, истинных евдивооктавностей, в ядре атома как 17 оболочек не вверх, а вглубь. Вот представьте, что атом расщепили на 11, ну как матрешка на них. И потенциал 17 миллиардов 179 миллионов, которые в глубине, вызвали на внешнюю. И стал, вот, потенциал оттуда выявился как внешняя метрика, которая действует атом. Вот сейчас сам говорю и думаю, конечно, что же это такое. То есть представьте потенциал этого ядра, где это ядро держит все 17 миллиардов как оболочка. То есть вот как раз Солнце. На фоне всей Солнечной системы Солнце это маленькая-маленькая точка. При том, что это 99% всей материи, но на фоне всей Солнечной системы Солнце это маленькая-маленькая точка. Никогда не видели съемки Солнца с Плутона, когда там зонд там пролетал вокруг Плутона, он снимал Плутон. И Плутон это маленькая-маленькая квазипланета, где там разжаловались планеты, теперь это некая такой вот планетоид какой-то такой. Но на фоне Плутона Солнце вообще не воспринимается. Он маленькая-маленькая точка. И это лишь 9-я планета. А если пойти дальше, Солнечная система еще дальше. Там пояс Койпера и так далее. Причем там есть еще, как положено, что еще дальше. Но на фоне этого Солнце там вообще, ну, визуально очень сложно различимо будет. Но при этом эта маленькая ядрышка своим потенциалом держит собой. Это ее гравитационная аномалия. То есть она гравитация своей, вот это все держит собой. То есть насколько мощно вот этот потенциал самого Солнца, где оно самое маленькое, а Солнечная система громадная. Но она зависит от Солнца. Убери Солнце, все это разлетится и не будет той силы, которая держится в воду. Это все лишь Солнце. Галактика, Вселенная, Си и Вдива. 17 миллиардов таких уровней. Если вообразить Солнце, если само Солнце такое громадное, то что внутри самого Солнца как ядро, чтобы само Солнце как громадный шар держало, то вообразить можно, что внутри самого Солнца следующее ядро, которое намного эквивалентно. То есть представьте, Солнечная система и Солнце пропорции. Теперь представьте, что Солнце это как граница Солнечной системы, а внутри нее Солнце свое как ядро. То есть ядро самого Солнца предполагается эквивалентно так же, как Солнце и Солнечная система. А ядро ядра, ядро 17 миллиардов раз, где это 17 миллиардов, все эти ядра, то есть насколько оно меньше по размерам, но глобальнее по заряду. Для Солнца это нечто, это потенциал такой, силища. Это все лишь Солнце. А если углубляться 17 миллиардов раз, то обратите, что мы можем вызвать или увидеть как архетип, что Солнце там это бледная тень, это вообще ничто, это некое дуновение ветра. И какой потенциал там имеется в виду в ядре. Причем это не только в Солнце, это в каждом из нас.
То есть в биологии?
Да-да-да. Там вопрос не стоит. Солнце для нас опять-таки же вопрос, что такое Солнце? И для нас это Солнце глобальный шар, а для кого-то это планета. Ну там для ангелов, да, а для кого-то это живое существо. Вот мы воспринимаем планету Земля как живую девочку, так ведь? А Солнечную систему как живое существо. И в принципе в каком-то из архетипов это живое существо. Может быть как человек? Или нет?
Да. Можно.
Можно. Можно. Галактика то же самое. Для кого-то это просто была планета. Ну, для богов. Галактика для нас. О, это миллиарды солнц. Для богов это просто планета. А если посмотреть дальше, это еще и живое существо. То есть живой человек. Потому что все, что мы воспринимаем вокруг себя, это один отец. Отец это живое. Человек. Так ведь? И это его внутренний мир. А значит, у вас же не может ничего быть ни вашего ни живого. Ваши даже кости, они вроде бы минеральные, но это же ваши кости, они же живые. Да, они вроде бы жесткие, они вроде бы такие, но с точки зрения нашей жизни это живое. И они растут, они там имеют какие-то свои процессы, у них там какие-то обменные процессы, они обновляются и так далее. И вот я вроде то же самое здесь. Планета это как что-то вроде костной структуры. Ну или Солнце это может быть как структура, но все это живое, однородное. Не однородное, а это все один живой отец. Архетип. Да, и вот мы двигаемся по архетипу, и все. То, что сейчас было сказано, 17 миллиардов, это следующая глубина, где оно во всем, что в галактике, что в Солнце, что в планете, что в каждом из нас и в каждом ядре. И мы, в принципе, вот, двигаясь в следующий архетип, вызываем эти, то есть погружаясь в следующий, то есть через преодоление или как управление, то есть параматика, когда ты начинаешь метриками, как прослойка, начинаешь оперировать, переключаясь в следующее, переключаясь на следующий потенциал. И тогда ты получаешь операбельность действий и потенциалов в тебе. Почему говорим, что вот отец? Вот мы все привыкли стяжать у отца. Тогда возникает вопрос, а отец сам у кого стяжает?
Ну это все уровни материи. А есть что, где не материя? Потому что огонь это тоже материя.
Здесь вопрос ракурс. Смотри, то что в одном выражении огонь, в другом является материя. Но то, что является материей в другом, у него есть следующий уровень огня. Потому что вот мы выходим к отцу. Почему я говорю, что остановить невозможно, наверное. Ну, со мной можно поспорить, и это может быть такая крамольная мысль. Но выходя в Сиевдиво, Сиевдиво у нас это полный огонь. Хотя мы там стяжаем части, для нас, пока мы там не живем здесь физически, то есть пока это не физично, для нас это полный пра, запредельность. Но до Ивдива это пра-синтез для Сиевдива. И когда мы говорим в Сиевдиву, мы там начинаем материализовываться, у нас становится материальной средой жизни, то до Ивдива для нас является огнем, который управляет, ну, огнем как условно, то есть есть огонь материи, если мы говорим категориям огонь материи, то есть огонь как нематериально и материя как оформленная структура. И до Ивдива это огонь. Ну, если мы говорим с точки зрения это пра-синтез, но с точки зрения пра-синтез, понимая, что пра-синтез это всегда тоже материя. Успеваете? И опять-таки мы опять входим в это целое, как живое, оно строится огнем и материей.
Я хотела знать, источник есть не материи?
Из пустоты тогда все?
Нет. Это что уже первее, курс или
сюда? Есть просто то, что мы еще не видим.
Да-да.
Мы вот видим, да.
Знаешь, вот здесь, я не знаю, это будет, наверное, сложно. Тебе представь, что есть неограниченное количество уровней огня и материи. Ну, к примеру, то, что даст материя, да. Нет, можно сказать, что такая, очень такая странная мысль возникла. Огонь возникает тогда, когда сам огонь становится материей. То есть как только ты, входя в огонь, огонь становится материальным, срабатывает антиномия этой материи, вспыхивает огонь, но это огонь всегда на шаг дальше того, что ты вошел в материю. И как только эта антиномия вспыхивает огнем, ты, входя в нее, она опять становится материей, но как только огонь стал материей для тебя, вспыхивает антиномия, следующий уровень огня. Это как самовоспроизводство, как уровень.
По осознанию.
Ну, осознание это понятно. То есть я сейчас пытаюсь сам осознать, что уже я сказал такое. Ответь сама. Вопрос очень интересный.
Ну, я вот сама сложила, как ты спрашиваешь, где он берет. Получается, у меня сразу несколько ответов. Ну, один из них это, если мы точки, если мы все клетки отца, то значит взаимообмен.
Да.
Если исходить из последних слов, получается, что постоянная перемена является возникновением нового огня.
Ну да. Здесь можно сказать, насколько материя, в смысле клеточки, в виде нас, вошло в следующий огонь, что для отца является материей у отца, отец сам переходит в следующий
уровень. Новый огонь.
Да, новый огонь, что для нас является пра. И для нас это новое, а опять-таки это может быть такая крамольная мысль в какой-то мере, но отец регулирует эти процессы, где... Да, он как бы сам по себе, то есть он сам по себе цельность, да, и он, в принципе, регулирует эти процессы, где из материи, входя в более высокое, организуется следующий уровень огня, который запределен для этого вида материи, ну, то, что называем огнем. И погружая следующий огонь, то есть входя в него, материализуя его, получается следующий, это как знаете, самовоспроизводимый некий процесс. Такой, да.
Он самодостаточный?
Да, он самодостаточный, да. И он сам получается, да. И он получается сам по себе источник как таковой, потому что он не у кого-то, а он сам по себе и есть источник. Ну, как-то так. Тебе представьте, что каждый из нас такой же.
То есть стремимся.
Да. У нас
конечно,
это,
материя тяжелая.
Ну, как минимум в матиках в нас это все записано. И мы, в принципе, этим должны учиться владеть.
Ядре атомы.
Ну, в принципе, в нас оно уже есть. И то, что мы выходим к отцу, стяжая постоянно, чтобы не стяжая, в нас записываются специфики, аналогии, как действует сам отец, чтобы... Ну, в принципе, в какой-то мере мы становимся самодостаточными уже здесь. Потому что вот то, что мы... Я вчера, помните, говорил такой вот парадокс. Чем ближе мы к отцу, тем дальше мы от него. То есть, короче говоря, чем ближе, глубже мы в отца и отцом, тем более автономнее становимся сами. Здесь такая вот аналогия может ложиться. Да.
Поза метрики. Ведь раньше в Руси не было свидетельства о рождении. Была метрика.
Ну да, это тоже интересно. А в метрике что записывалось?
Фамилия.
Вся родословная.
Да.
И в принципе там вот эти родовые книги, где кто от кого, куда, зачем. И некие, скажем, тоже при Петре, там при Екатерине, потом все эти родовые книги сжигали. Потому что требовалось пресечь все эти восприятия. У нас же 7 тысяч лет, там 7500 какой-то год был, да? Ну, в принципе, сейчас, ну, по календарю до Петровского, там у нас было 7 тысяч лет.
523.
Да, и в этих урядных книгах там, в принципе, писались метрики, и все родовое древо, в принципе, там описывалось, кто откуда куда. И требовалось пресечь, потому что когда... ты помнишь, кто ты и от кого, то есть тогда у тебя есть опора на прошлое. И тогда ты можешь идти дальше. Когда тебе это пресекается, начинаешь быть автономным. С одной стороны, это может быть хорошо было в плане отсечения от старого, родовое, но ну, что было, то было. Здесь очень сложно смотреть с позиции плохо или хорошо. Все, что было, оно как было, так было. Все это вело вот к тому, что мы сейчас здесь такие. И очень сложно говорить. Не, с точки зрения какого-то там этапа, может быть, сказать, это было плохо или хорошо. Но любое плохо всегда дает хорошо. Это как пример такой. Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди творят хорошую жизнь. Да? Хорошая жизнь творит слабых людей. Слабые люди творят тяжелые времена. И заканчивается вопрос. Выигрывая в чем-то, ты в перспективе рождаешь проигрыш. А проигрывая сейчас, ты рождаешь выигрыш в следующем. Вопрос, это все настолько вот, ну, как черное и белое, как не материя. И это как борьба самовоспроизводимая, как если можно опять-таки сказать. Любой выигрыш всегда несет проигрыш потом. Но любой проигрыш сейчас несет выигрыш потом. И ты не можешь никогда ни выиграть, ни проиграть, потому что любое сейчас потом вызывает совсем. Вопрос только проигрыш будет на следующем уровне. Но любой проигрыш ведет победу в следующем уровне. А победа ведет проигрыш в следующем уровне. Это отрицание. Это парадоксальность, может, получается, но вот это черно-белая материя, огонь, ты уходишь в материю, это проигрыш. Уходишь в огонь, это выигрыш. Вопрос, выигрыш, проигрыш. Ты не можешь выиграть, пока ты не проиграл. Ты не можешь войти в огонь, пока не ушел в материю. То есть это две антиномии, которые стремятся в разное, но при этом они формируют целое. И чем дальше они друг от друга, тем сильнее они связаны между собой. Вот это об этом же. Чем ближе мы к отцу, тем дальше мы от него. И чем дальше мы от отца, тем ближе мы к нему приходим.
Ну да, если внешне и внутренне
смотреться. Причем, когда вы не уходите сами, вы уходите от отца, но вы становитесь отцами. Чем дальше вы физически уходите в материю, тем больше вскрывается ваших отцовских принципов управления материей. Поэтому парадокс как раз складывается. Чем дальше вы глубже в материю, тем ближе вы к отцу по принципу внутренней организации.
Фух. Сложная тема.
Ну, класс, мне понравился.
Нет, у меня просто крутится мысль. Жизнь отца, всех, вот вы говорите, все правильно, понимаешь, жизнь отца в более высоких архетипах материи в ядре атома. Вот чего такое вот у меня крутится это в голове. Жизнь отца в более глубоких архетипах, в более высоких архетипах материи в ядре атома.
Жизнь внутри, так скажем. Жизнь, да, как в сказке. Яйцо как ядро атома, а внутри нее ядро огня. Ага. То есть материя сама по себе, то есть вот мы привыкли смотреть вверх, да, вот эта материя, а где огонь? Мы считаем, что там. Нет. Огонь внутри.
Внутри.
Вот огонь, ты скрываешь огонь, это как яйцо Кощея, вот, а там жизнь. Извините за аналогию, хотя, может быть, она... Но тогда она становится материей. Да, она вызывает практически, да.
Вот к этому тоже она сказала, а у меня вот сегодня крутится ответ на вчерашний вопрос. Для чего мы живем? Жизнь ради жизни.
В принципе, да, но немного тавтологически она получается. Жизнь как таковая, она не может быть ради чего-то, она просто есть. Жизнь как таковая. А вот как она управляется, вот как раз, там, что-то мы делаем, вот эти компетенции, какие-то виды действий и так далее, они же поддерживают или же углубляют саму жизнь. И жизнь, она просто есть.
Это живая материя.
Ну вот у меня живая материя, это опять-таки синтез огня и материи. Когда мы живем огнем в материи, тогда материя становится живой. Когда огня нет, материя умирает, стагнирует. Ведь как раз когда мы живем, это как раз реализация огня в материи, тогда в принципе вот, у нас живая материя, мы живем. Как только мы уходим чисто в материю, начинаем умирать, потому что мы отсекаемся от отца, вот это наш уход. Но если мы действуем огнем в материи, синтезом отца, мы тогда отдаляемся от отца, но углубляемся в его синтез. Тогда мы становимся сами отцами в материи, но при этом не теряем этой связи, а у нас вспыхивает еще больше отцовскость. И мы чувствуем, что живем, когда? Когда вы чувствуете, что живете? Когда вы синтез применяете в любых условиях жизни, и вы чувствуете включены в какой-то процесс движухи. Какой-то. Вы там в чем-то. Причем не всегда может быть и приятные какие-то процессы, но вот это включенность во что-то. Когда вы чувствуете, что вы не живете? Когда обыденность. Все вроде хорошо. Это работа, дом, работа, дом, работа, дом. Это такая тоска. Это чувство, что ты не живешь, а ты существуешь.
Устарели смыслы.
То есть выдерживание вот этого вот баланса огня и материи, реализация огня в материи.
Да.
Вот это,
на этом как раз и развивается целая жизнь.
Да.
Это не выдерживание, а получается опять вот это.
Да, она все равно будет стабильна на следующем. Да. Она стабильна в процессе.
матическое Прав. Тело, я как раз вот хочу. Значит, ага. получается, он у нас как инструмент перехода вот из одной, из одного архетипа материи ага. в другой. Ага. То есть без него мы...
То есть это не даже инструмент, это сама свойство материи как таковой. Легко переходить из одного в другой. То есть трансформировать огонь материи, материя огонь. Где огонь становится материей, но в материи появляется огонь, как следующее. Про матика, это как раз, она как раз убирает эти границы, возможно, где матика, метрика, она, по сути, начинает управлять метриками. Огонь, материя, огонь, материя. И вот, в принципе, вот можно так увидеть. И, в принципе, получается, что вот мы говоришь, там, отцы и матери, в принципе, у нас и эта часть, и, в принципе, все остальные части, они, ну, каждая часть своя специфика действия в управлении огнем в материи. И вот проводится и синтез, то есть, где синтез записывает разные виды взаимоотношений огня и материи, где из материи в материи находятся определенные записи огня, а в огне определенные записи материи, как вышестоящего архетипа, и вот через это формируется синтез, то, что мы вчера обсуждали, помните? Где огонь и материя, где в самом огне уже есть материальное основание, то есть некие записи ТЭС, что есть материя в следующем виде огня, и в материи самой есть ТЭС на записи огня как такового, как живой материи. А чем она живет? Она живет огнем. И формируется синтез, где материальное основание синтезируется с огненными, но в материи, а огненные, ну, то есть такое вот пересечение. И огонь проникает, то есть сливается, складывается синтез между огнем и материей, и формируется как раз это самое единое, вот это пра, где метрика исчезает, и формируется однородность, некая такая вот синтез. Огонь и материя совместилась, и идет процесс такой трансформации, когда материя переходит в следующие уровни огненного, где огонь сам становится материей, но огонь трансформируется в материю, в материи формируется следующий уровень огня, идет такая некая перестройка, но материя уже становясь огнем на следующем уровне, дает следующий потенциал развития материи, которая была огнем. И по сути получается так, одно переходит в другое, но переходя в другое, оно становится чем-то более высоким, то есть материя, переходя в огонь, становится огнем, но следующим уровнем архетипа. И тогда все это вот получается вот такая автономия каждого из нас, где каждый из нас сам по себе автономен в диво развитие. То есть мы, по сути, сами по себе становимся уже таким цельными и самодостаточными. Ну, опять-таки, повторюсь, это восприятие, да, чем ближе мы к отцу, тем дальше от него. Тем более автономнее становимся, так скажем. То есть при этом не отменяет то, что мы всегда с отцом. Поэтому говорю, мы всегда должны быть. То есть, с отцом. И чем ближе, глубже с отцом, тем автономнее сами становимся. Здесь физически.
То есть мы становимся отцом.
Да. Сложилось?
Как знак бесконечности.
Да. Да. Снижаем прагматическое тело.
Сейчас, прям одну минуту.
Акселерно. Ладно. Тогда усваиваем, да, то, что сейчас было сказано. Вопросы есть какие-то?
Так. А инструмент у нас какой?
48-й?
Да. Совершенно дивость каждого.
И в дивость каждого, да. Или и в дивность каждого.
И в дивность. По частности.
Сейчас надо посмотреть, что-то я про этот. Не тут.
И в дивное.
И в дивное каждое, да. Чувствую, что не то, что ты говоришь.
Совершенно и в дивное.
Я сомневался, что написано, думаю, я, может, неправильно
перевести.
И в дивное.
И в дивное. Это, помните, когда мы только-только появлялись и в диво, это еще до и в диво было что? Диво. Дом изначально начала отца. Диво дивное. И диво, и в диво, и в дивное. Очень вот как аналогия, да. Диво дивное. Это диво. И в диво, где мы вот само восприятие и в диво, как, ну как, с точки зрения нашей, это дивная жизнь, да. Дивно. И дивно. Все, готовы? Затушить надо огонь, да, что-то слишком много огня.
Заливаем.
Заливаем, не
зальем.
Ладно. Выжигаемся. Всем синтезом каждого из нас. Выжигая все ядра синтеза, развертывая границами слова Отца. Выжигаемся учителем 48-го синтеза. Синтезируемся с изначальным штучными аватарами синтеза Кутхуньфэй. Соль и Вдива. Проникаемся синтезом изначальных штучных аватаров синтеза Кутхуньфэй. И переходим в зал изначального штучного дома, изначального штучного ца. 1 073 741 760 изначального штучного Ивдива октавно, развертываясь в зале перед изначальными штучными аватарами синтеза Кутхуньфэй. Да, у нас психодинамика. Растрясывают. Просыпаемся. Развертываясь в зале перед изначальными штучными аватарами синтеза Кутхуньфэй. Учителя в 48-го синтеза в форме. Развернулись в зале, стали. Настройтесь вот именно на телесность действия. Постарайтесь прожить зал, аватара синтеза, тело. Даже если вы этого не видите. Телом проживите. Потому что видите, это глаза. Теперь постарайтесь телесность. Это ваш синтез с аватарами синтеза Кутхуньфэй. И мы синтезируем схум изначально в точках аватаров синтеза Кутхуньфэй. Стяжаем синтез синтеза. Изначально стоящего отца. Стяжая ночное обучение, подготовку каждого из нас. Стяжая синтез ночной подготовки каждому из нас. Стяжаем рекомендации, итогами ночной подготовки каждому из нас. Выжигать всеми рекомендациями. Вот здесь постарайтесь все-таки слово, фразу, формулировку, может мысль какая-то появится. На что вам, то есть вот итогом ночной подготовки, на что обратить внимание, на что нужно устремиться или как вот разработаться. Рекомендации даны. Впитываем весь огонь. И синтеза ночной подготовки. Даже если вы не слышите, утвердить, что рекомендации, итоги, все вписывается с физической реализацией каждого из нас и ростом каждого из нас. То есть ваше вышестоящее тело это делало, то есть там results, а вот довести до физики нужно будет дееспособность. Далее мы синтезируем схум изначально штучных аватаров синтеза Кутхуньфэй, стяжаем синтез синтеза. Проматического тела изначально штучного отца. прося изначально, что Чхаватара в синтезе Куткуми Фаин, преобразить каждую из нас и синтез нас на стяжание. Эталонного 112, эталонной 112 части, прагматическое тело. И базовой части прагматическое тело учителя синтеза. И вот сжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначально, что чем аватарами синтеза Альфред Констанция. Соль Ивдива. И переходим в зал. Изначально, что Чхаватара синтеза, Альфред Констанция. 1 миллиард 73 миллиона 741 тысяча 680 изначально штающие Ивдива октавно. Развернемся в зале перед изначально штающими аватарами синтеза Куткуми Фаин. Альфред Констанция. Учитель 48-го синтеза в форме. Стали телом, в форме. Приветствую аватаров синтеза Альфред Констанция. Стяжаем синтез проматики изначально штающего отца. Прося преобразить каждую из нас и синтез нас. На стяжание явления эталонной и базовой части проматическое тело. И стяжанием проматической метагалактики каждого из нас. В росте и углублении внутреннего мира каждого из нас. 48 видом метагалактики. И каждый становится между Альфредом Констанцией, Альфред справа, Констанцией слева. И проникаемся огнем синтеза проматики аватаров синтеза Альфред Констанции, выжигаясь магнитом. Стяжаем ипостасность изначально штучным аватаром синтеза Альфред Констанции. Направляем магнитный огонь на ипостасное выражение, явление выражения аватара синтеза Альфред Констанция каждым из нас. Синтез физически. Стяжаем обучение, подготовку и переподготовку каждого из нас. Весь следующий месяц и далее решением аватара синтеза Альфред Констанции. Тематикам как прагматической материи, прагматического тела, прагматической метагалактики. Тематикам 48-го синтеза. И все, что необходимо каждому из нас решением аватара синтеза Альфред Констанции. В нашем росте и развитии явление синтеза изначально штучного отца 48-м синтезом. Проникаемся синтезом проматики аватара синтеза Альфред Констанция. Стяжаем синтез изначально штучных аватаров синтеза Альфред Констанции, прося взаимокоординацию каждого из нас двухоктавно от метагалактики Фа до Си и в Дива, включительно, с аватарами синтеза Альфред Констанции. 11 архетипически. И возжигать синтезом изначально, что Чхаватара синтез Альфред Констанция. Мы синтезируемся с изначально стоящим отцом. Соль и в диво. Проникая синтезом изначально стоящего отца, соль и в диво, сжигаясь, мы развертываемся в зале. Изначально стоящего отца. 1 миллиард 73 миллиона 179 741 тысяча 250 так 800 725 1 миллиард 73 миллиона 741 тысяча 825 изначально что еще и в диво октавно развертываемся в зале изначально что еще отцом учителем 48-го синтеза в форме. Синтезируемся с хум изначально стоящего отца. Стяжаем синтез изначально стоящего отца, прося изначально стоящего отца преобразить каждого из нас. И синтез нас стяжанием прагматического тела. Изначально стоящего отца эталонно и базово. И синтезируемся с хум изначально стоящего отца, стяжаем ядро синтеза эталонного прагматического тела. Изначально стоящего отца каждому из нас. Возжигаясь, стяжаем 256 синтеза, стяжаем 256 эталонных частей. Стяжаем 1024 синтеза, 1024 эталонных систем частей. Стяжаем 1024 синтеза, 1024 эталонных аппаратов систем частей. Стяжаем 1024 синтеза и 1024 эталонных частности аппаратов систем частей эталонного прагматического тела, изначально стащиваться каждому из нас. И синтезируясь, изначально что мы стяжаем эталонное прагматическое тело, изначально что отца, прося изначально что отца сотворить каждому из нас эталонное прагматическое тело. И возжигаясь, развертываясь им пред изначально штучным отцом, сливаясь изначально штучным отцом, эталонным прагматическим телом стяжаем прямой синтез прагматического тела изначально штучного отца каждому из нас, стяжаем ипостасность изначально штучным отцом прагматическим, эталонным прагматическим телом каждого из нас. Мы синтезируем с хум изначально штучного отца, стяжаем ядро синтеза базового прагматического тела учителя синтеза. Стяжаем 16 миллионов 777 тысяч 216 синтезов прагматического тела учителя синтеза каждому из нас. И стяжаем 1 миллион 48 тысяч 576 должностных компетенций и в диво с виртуозным синтезом праматерии изначально штучного отца. Стяжаем 1 миллион 48 тысяч 576 и в дивости с компетенциями синтеза, просинтеза изначально штучного отца. Стяжаем 1 миллион 48 576 иерархизации и в дивостями синтеза проволи изначально штучного отца. Стяжаем 1 миллион 48 576 полномочий совершенств с иерархизациями синтеза промудрости изначально штучного отца. Стяжаем 1 миллион 48 576 синтезность с полномочиями совершенств синтеза про любви изначально штучного отца. Стяжаем 1 миллион 48 576 творящих синтезов с синтезностями синтеза про творение изначально штучного отца. Стяжаем 1 миллион 48 576 статусов с началами синтеза про созидание изначально штучного отца. Стяжаем 1 миллион 48 576 посвящений с правами синтеза про репликации изначально штучного отца. Возжигая, стяжаем 524 288 виртуозных синтезов изначально штучных аватар и постаси изначально штучного отца. Стяжаем 524 288 компетенций синтеза изначально штучных аватаров синтеза изначально штучного отца. Возжигая, стяжаем 524 288 иерархизации и в дивости синтеза изначально нашего отца, стяжаем 524 288 иерархизации синтеза изначально нашего отца, стяжаем 526 288 полномочий совершенств синтеза изначально нашего отца, стяжаем 526 288 синтезности синтеза изначально штучного отца. Стяжаем 526 288. Начал синтеза изначально штучного отца. Стяжаем 526 288. Прав синтеза изначально штучного отца. Возжигая, стяжаем 1 048 576 частей изначально штучного отца. Стяжаем 1 048 576 эталонных систем частей изначально штучного отца. Стяжаем 1 048 576 эталонных аппаратов систем частей изначально штучного отца. Стяжаем 1 048 576 эталонных частностей аппаратов систем частей изначально штучного отца. И возжигая с тем стяженным, мы синтезируем изначально вышестоящим отцом, стяжаем параматическое тело учителя синтеза изначально штучного отца каждому из нас в Ре и в Дива. 16 777 216 личное каждому из нас, прося отца сотворить его каждому из нас. И развертываясь им пред изначальным штучным отцом, мы сливаемся с прагматическим телом изначального штучного отца, стяжая прямой синтез прагматического тела изначального штучного отца, стяжаем ипостасность изначального штучного отцом прагматическим телом. И возжигаясь, мы синтезируясь с изначальным штучным отцом, стяжаем прагматическую метагалактику изначального штучного отца каждому из нас, прося изначального штучного отца преобразить внутренний мир каждого из нас 48 видом метагалактики изначального штучного отца. И возжигаясь, развертываемся параматической метагалактикой пред изначальным штучным отцом, синтезируясь с параматической метагалактикой изначального штучного отца. И возжигаясь, всем стяженным, мы синтезируем с хум изначально штучного отца, стяжаем синтез изначально штучного отца. И возжигаясь, преображаясь всем стяженным, мы благодарим изначально штающего отца, благодарим изначально штающих аватаров синца Кутумифанин, изначально штающих аватаров синца Альфред Констанция. Возвращаемся в физическую реализацию, в данный зал, в данное тело. Развертываемся физически всем стяженным, эталонным и базовым проматическим телом, проматической метагалактики в каждом из нас. Синтез ночной подготовки. И эманируемся стяженным и возожженным в изначальном штающем дом, изначальном штающего отца. Ивдиева, Самара. Подразделение Ивдиева должно быть компетенция действия каждого. Ивдиева каждого. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Здесь такой комментарий, наверное, от отца, который в практике был. Чем глубже отцом, тем автономнее вовне. То есть вот это ближе к отцу. Дальше, то есть чем ближе, тем дальше, это вот такой перефразир, потому что не совсем точно, наверное, получилось передать. Чем глубже отцом внутри, тем автономнее и свободнее ты вовне. Это как раз таки принцип кого, кстати говоря? Вопрос такой.
Философа синтеза.
Вопрос кого? Кто так действует? Помимо того, что человек. Это принцип кого? Интересно такое. Сообразить или нет?
Действие.
Ну, вот сам принцип, вот чей, так скажем.
Ипостась.
Ипостась. Ипостась. Это же ипостасность. Когда вы ипостась, вы не думаете об отце. Вы автономны вовне. Да. Вот ваша ипостась, то есть глубже вас, то есть вы с отцом внутренне, но вовне вы. Ярче ваша индивидуальность, чем глубже вы отцом внутренне. И тогда вовне вот эта автономия, знаете, а что дает автономию? Даже вот посмотрите, геополитическое государство, автономное, это свобода действия. Где, чем вы, вот, почему многие хотят автономии, почему многие хотят свободы, отделиться там или же отойти немножко от метрополии, там, от столицы. Почему? Вот у нас, например, Татарстан, вот он в этом плане такой, несколько эксклюзивен, наверное, во всей России. Он, с одной стороны, считается одним из таких развитых регионов России. Но в свое время, в 90-х годах, когда там незабвенный наш президент тогда говорил, что возьмите автономию или там, да, свободу, сколько вы хотите, возьмите, сколько возьмете. Да. Наше руководство, в принципе, поняло буквально и, в принципе, начало готовить процесс отделения. У меня даже в паспорте стоит там листочек, как-то вот, на таможне как-то пограничник смотрит, там, ой, там, потом показывали этот листочек Татарстан, там, суверенный, там, Республика Татарстан, там, на татарском языке и так далее. И сейчас уже этого нету, это вот я в 2001 году получал, тогда это еще было. Но вот сейчас это уже, этого листка нету. И другой прецедент такой же был Чечня. И получилось такое, два прецедента, где в одном устроили бойню и войну разрушения, а другой регион начал процветать, где наше руководство, там президент, опять-таки незабвенный Шамиев тогда еще президент был, понял всю схему, что если не сделать шаг назад, в смысле к Москве, ты потеряешь все, и войска будут вводиться не в Чечню, а в Татарстан. И такие планы были, то есть вопрос был стоял в Татарстан войти или же в Чечню. И сейчас это все очень сложно представить, как бы это сейчас подавлялось бы у нас. Да, хотя националистические настроения очень сильны были тогда в ту пору и у нас. Но вот здесь можно увидеть принцип ипостасности. Ближе к Москве, в смысле к центру, тем больше автономии здесь. То есть улыбаешься, и мы все для вас. Тем больше у тебя возможностей здесь, на периферии. Это не там, в Чечне, наоборот, сработает. Мы от вас отделяемся. То есть не получилось сложить, и тогда центр принял решение вводить войска. Что, как, почему сейчас не про это? Мы сейчас пытаемся, ну, как некая аналогия. Теперь представьте, вы с отцом. Вы от отца отделяетесь, или вы с отцом глубже дружите? Извините, такое слово может быть. Тем больше автономии и возможностей нет. Почему республика хотела больше автономии? А борьба шла за ресурсы. Ведь в чем, почему там, вот, я вспоминаю, там 90-е годы у нас там, вот там нефтяной Татарстан, мы все доходы в Москву, все Москва забирает, нам ничего не останавливают, так далее. И суверенитет предполагал, что вот мы там все доходы от нефти, от всех там каких-то благ, мы будем получать себе и там будем как развиваться. И в принципе, в какой-то мере автономия предполагала, чем ближе ты к Москве, ну, в смысле, дружишь, тем больше ресурсов ты аккумулируешь у себя в республике от налогов, так скажем. Вот каждый из нас, в принципе, ну, как республика, или там, любой регион, он, в принципе, собирает налоги. Просто энный объем отдается в центр, и там уже аккумулируются, перераспределяются по-разному. Поэтому какие-то регионы датируемы, какие-то регионы доноры считаются. Поэтому регионы-доноры не нравятся то, что как бы ресурсы отдаются кому-то и отрываются от них. А какая-то часть остается в самом регионе и там перераспределяется как-то. И вот глубина или уровень автономности – это объем ресурсов, которым ты получаешь в управлении. Вот у нас в республике, например, там, ну, я не в курсе, там, как все это, там, насколько там ресурсы какие, но с одной стороны, наше руководство мудро поступило, что не стало ссорить с Москвой, но при этом оно правильно распорядилось и теми ресурсами, которые были. Потому что татарская нефть, она такая очень сернистая, то есть она тяжелая считается, очень тяжелая нефть. Вот эта нефть Urals, к примеру, это получается чем? Есть легкая нефть сибирская. Она считается даже лучше, чем арабская. Она легкая и высококачественная. Но при соединении высокосерной с татарстанской и нефтепровод «Дружба» объединяется и формируется такая та нефть, которая называется «Urals», которая считается тяжелой нефтью. Ну, вот наша татарская нефть и сибирская нефть объединяется, формируется такая нечто среднее, где легкая и тяжелая, и формируется такая некая... Но она в чем... В чем полезность? Не бывает плохой нефти. Любая нефть важна. То есть из легких фракций делаются там бензины, какие-то легкие фракции тяжелые, это битумы, это солярка, это вот то, что там тоже нужно. То есть пластики то же самое.
И
да, вот Америка почему закупает нефть? Хотя она сама добывает, потому что ее нефть, она легкая. Я закупала в Венесуэле, так как на Венесуэлу эмбарго, покупает венесуэльскую, но под маркой российской. То есть Венесуэла продает нам, мы продаем это американцам, ну и нашу нефть в том числе. То есть во всем есть своя прибыль. Так как политика вмешивается в экономику, получается такая вот бодяга. И получаешь все равно. Продается российская, но тем не менее венесуэльская тоже там, под этим соусом тоже перепродается. Ладно, суть не про это. Но сейчас вы просто увидите, что вот у нас в республике получилось так, что они из вроде бы некачественной какой-то тяжелой нефти сделали свою промышленность, и у нас сейчас очень сильно развита нефтепереработка. Там вот Нижнекамск, у нас очень такой вот нефтеперерабатывающий завод, там очень большой стоит МНПЗ свое. Сейчас вот Татнефть, бензин, в принципе, такой тоже. Там модернизацию сделали, и, в принципе, сейчас новый там стандарт, по новым стандартам, очень хорошо перерабатывают нефть, там и бензины, в принципе, не ребята, не старые, они, в принципе, относительно хорошие. Я не знаю, насколько там, я не химик, к сожалению, но по тем рекламам, которые там преподносятся, что там очень какой-то... Высококлассное оборудование закупили, и теперь нефть там очень глубокая степень переработки нефти идет. И вот эта сера и так далее, и так далее. И в принципе, углубляясь в переработку тех ресурсов, которые есть на территории, пошел процесс увеличения добавочной стоимости, так скажем. И по сути, за счет этого получается более высокая прибыль. То есть мудрость заключалась в том, что не просто нефть качали, и получали прибыль на просто на разницу. Да. А начали перерабатывать ее. А любая переработка добавляет добавочную стоимость. То есть ты перерабатываешь нефть, у тебя не просто нефть, а уже там разные фракции, разные виды масел и так далее, так далее. Ты получаешь большую прибавочную стоимость. В итоге за счет этого получается больше прибыль, так как есть некая такая степень автономности, ты получаешь еще и добавочные налоговые поступления. И за счет этого, в принципе, сам республика начинает развиваться. Не потому, что у нас все хорошо и так далее, но, в принципе, очень много передового у нас есть. Пример, это очень много вариантов, которые мы уже воспринимаем как должное, норму. К примеру, МФЦ, где ты... Как, одно окно называется, где ты там все документы в одном окне делаешь, там любые варианты. Там в ГАИ, к примеру, те же самые у нас, когда нет живой очереди, есть электронная очередь.
Ну, например, сейчас по всей России.
Да, это по всей России, но я с удивлением увидел, что в новостях как показывают, что в Питере передовой вроде город, а там очереди за получением номеров. Причем там есть такая коррупционная сделка, ты платишь 10 тысяч, и тебе без очереди. Ты сидишь, тебе все делают там за несколько часов. Не хочешь платить 10 тысяч, ты стоишь в очереди сутками, пока ты, ну, то есть через мытарство получаешь какую-то услугу. И ты вроде бы сейчас по закону.
Очередь, что-то.
Да, и поэтому ты не хочешь платить, поэтому очередь, ну, то есть стимуляция так, чтобы ты заплатил, так скажем. Да. У нас такого нет. То есть здесь для, ну, у вас тоже, наверное, я не знаю, как у вас, но вот я там машины регистрировал, там право получал. Очереди бывают, но так скажем, что вот так стоять и мытарствовать, то есть поставить машину на учет, это в принципе вопрос одного дня и нескольких часов, а не суток, так скажем. Ну, если ты знаешь, понимаешь, там это все быстро делается. И постепенно-постепенно ускоряется. Причем ты замечаешь, что чиновников на местах, извините такое слово, дрессируют. Ты должен улыбаться, ты должен быть вежливым, ты должен быть таким-то. Иначе там у тебя стоит такие там смайлики. Нравится, не нравится. Там, оцените оказанный уровень услуг и так далее, так далее. И это не везде, но, по крайней мере, иногда ты чувствуешь, что тот, кто тебя обслуживает, обязан тебе улыбаться и обязан быть вежливым. То есть это не его соответственно, это ну, неплохо, нехорошо, он пока учится быть. Нет, оно приятно хотя бы, что не хамят, что хотя бы улыбаются. То, что искренне, но потом наработается до искренности. Но хотя бы уже заставляет делать, чтобы это все было как бы более
культура
общения, да. И, в принципе, постепенно-постепенно среда меняется.
Служение
возникает. Да. У нас там, там, у вас тоже там видел, там, там, где, чего, какие парки, места, что вы хотите еще, чтобы облагородили, улучшили, на что направить ресурсы и так далее. И государство начинает обращаться к гражданам. А что вы считаете? А где лучше? А подскажите нам? И так далее, и так далее. И ты имеешь право там проголосовать и там благодарить за ваш голос. И там, в принципе, уже ресурсы перенаправляют на там, где вот мы, там, ну, большинство считает, что вот там надо там, какой-то парк, там, какие-то дороги переделать. И, в принципе, ты видишь изменения там, по городу, когда там начинают дворы переделать. У нас Челны очень такой вот, он 70-х годов, так скажем, строился. И проект строился еще, подождите, 70-е годы. Мне как-то одна дама, которая участвовала в тех проектах, осознавала, что проекты города, вообще дворов как таковых, строились с учетом одной машины на, 100 человек. Одна машина на 100 человек. Соответственно, дворы узкие, они не приспособлены для того потока, который есть, и в основном постоянные пробки. То есть въехать во двор – это постоянное мытарство, потому что ты просачиваешься между припаркованных машин. И люди, которые там неопытные, для них это стресс, да. Ну, проспекты, да, в этом плане они молодцы. Проспекты широкие. Сам вот проспект у нас, я не знаю, как у нас есть такая особенность нашего города, называемая местная дорога. То есть проспект, и с него свернуть можно только один раз и выехать один раз. Чтобы попасть во двор, требуется найти на местную, где вдоль проспекта идет маленькая местная дорога, которая перераспределяет тебя во дворы. Если ты проскочил поворот на местную, ты должен будешь разворачиваться и так далее. Когда знаешь, понимаешь, для тебя это все удобно, но когда ты первый раз и без навигатора, для тебя это в какой-то мере стресс. Вот когда навигаторов не было, я, честно, очень долго плутал, когда еще не жил в Челнах, а так приезжал в гости, для меня это было такое некое испытание. Где же разворот, как надо на разворот заехать? А я жил тогда в маленьком городе, что-то вроде Чапаевска, называемое Знакаево. Такой же маленький городок, и там, в принципе, ну, так же, как и у вас. Нету такого, чтобы одностороннее движение. Все вот такие вот, такие же дороги. И вот здесь, ну, делать как делать. Сейчас смотришь, там уже начинают дворы расширять. То есть делают и парковки, и буквально в два раза расширяют проезжие части. И изменения идут, и ты видишь, что это вот в том числе действие синтеза, когда люди на местах начинают прислушиваться и меняются, и перестраиваться. И ресурсы направляются на развитие человеческое. То есть это такая доступная и комфортная среда жизни человека. Ладно, ушли опять немножко в ту сторону. Но
активность такая между государством начинает складываться и человеком.
Да-да-да.
Вот, она взращивается.
И вот как раз появляется ипостаса. Чем ближе, глубже, то есть чем ближе гражданин к государству, к его интересам, тем государство ближе к его интересам. И гражданин, чем ярче и сильнее гражданская позиция самого гражданина в отношении к жизни государства, тем государство ответственнее к самому гражданину. Вот когда мы говорим там голосование, ай, там за меня проголосовало, да за меня решено, оно понятно, что как бы есть свои варианты подтасовок и так далее. Никто это не отменяет. И вопрос не подтасовок, а вопрос позиции. Когда государство понимает, что гражданин, у него есть своя позиция, он ответственный, он всегда высказывается, в том числе и протестом и так далее, то государство вынуждено в какой-то мере, а потом она перестраивается на то, что она не может по-другому. Когда вот гражданская позиция всегда нападает на вектор, а куда дальше развиваться. Всегда появляется некое такое вот выражение, что нам нравится, что нам не нравится. Понятно, что политика это на нечто более сложное, чем нежели просто нравится нам или не нравится. Там, вводить войска, не вводить, воевать, не воевать, там, дружить, не дружить. Это все на уровне обывателей, она, конечно, понятна, но на уровне политиков это намного более сложно, чем нежели мы пока это понимаем. Но при этом вот на уровне внутренней жизни гражданская позиция важна. Геополитика это политикам, а вот внутренняя политика жизни, это некая внутренняя кухня. Что, как, там, пенсионные накопления, там, детские вот эти выплаты, когда там, ну, где, то, что... Да, ну, в общем, у нас сейчас там в августе сейчас будет там 10 тысяч там давать на каждого ребенка для подготовки к школе. С одной стороны, понятно, что к выборам, с другой стороны, это постепенно-постепенно становится нормативом. И с одной стороны, государство решает две задачи. С одной стороны, поддерживает матерей и семью, с другой стороны, она впрыскивает большие потенциалы денег, финансов в экономику. Потому что проблема российской экономики – это пересушенность. Вот за границей, там Европа и Америка, там у них гипер, у них там печатный станок на полную работу, а у нас недофинансирование. То есть там много денег, а у нас мало денег. Не в смысле мало денег, мало денег в экономике. Это как вот малокровие. А деньги – это система обмена. И, по сути, государство делает два дела. Оно стимулирует и семью, где ну, приятно, когда тебе 10 тысяч просто так дают, ну там 20 тысяч, там и материнский капитал, с другой стороны, ты же их не складируешь, эти деньги, ты эти деньги направляешь на что-то, если материнский капитал, на покупку жилья, на обучение, там, на что-то там такое, то есть это тут же идет в экономику. То, что, ну, вот, если вам нужны, вы же деньги не складируете, все равно куда-то направляете. 10 тысяч там пойдут на школьные, тут же пойдут покупать магазин, там, школьные принадлежности, одежду и так далее, и так далее. А эти там тетради школьные, это же кто-то делает, это заводы, а значит, деньги пойдут им. И они будут обеспечены, а работа завода, а это рабочие, это зарплата, и опять это налоги. И опять получается такой круговорот, где ты вроде бы просто так дал, и государство тут же это получило в виде налогов, в виде стимуляции экономики. Это такой круговорот экономической системы. И получается так, что ты больше отдаешь, и ты больше и получаешь. И тут нет такого, что там вертолетные деньги типа разбазают. Постоянно можно и увеличивать, но опять-таки это уже решают не мы, это уже постепенно там будут решать политики на местах и правительство. Там опять-таки идут определенные изменения, слушаешь там политологов, интересные процессы, ближайшие время начинаются, они уже начались, и ладно, туда не будем углубляться. И вот возвращаясь к ипостасности, вот мы сейчас немного так о политике межгосударственной, межличностной, где есть государство в виде правительства. Ну, это можно увидеть как иерархия отца и отец как такового, где государство это есть выражение отца, а правительство, то есть иерархия отца и внутренняя, а граждане есть омега, то есть каждый из нас. И вот вопрос, насколько мы, вот когда гражданин к государству лоялен и что я могу для государства, тогда государство для гражданина. Когда я с отцом, я для отца, мое внутреннее, чем глубже это отцом, тем больше возможностей отца вовне у меня и получается. Поэтому получается так, что чем ближе я к отцу, глубже, тем более автономнее и свободнее становлюсь. Ресурсы становятся моими. Потому что получается так, что вот вся ресурсная база отца вокруг для нас становится. И вы начинаете быть более независимыми от объективной реальности и становитесь субъектами, решающими политическую и вообще, ну, в принципе, любую жизнь. Политика, экономика, это все есть неотъемлемая часть вашей жизни каждого из нас. Геополитика – это еще и ваша жизнь. Там политика вашей системной семьи, политика вашей внутренней жизни. У вас есть политика между частями. У вас есть экономические взаимоотношения между частей. Странное слово, да?
Парламент.
Парламент, да, да. Парламент заседает. Еще что мы видим как государство вовне, оно очень хорошо ложится в том числе и как отражение, да, как государство, как единый организм, где есть свое правительство и свои процессы. И мы как человек, мы такое же государство. И отец, и в дива, архетипы и так далее, иерархия, это то же самое государство. Государственность. Так ведь?
Очень даже хорошо.
Ага. Я согласен, очень хорошо. И вот здесь как раз-таки расширьте взгляд на ипостасность. Потому что для нас ипостась – это некое звание, некая должность, некое что-то, как некие погоны, которые мы должны получить. Что мы с этим будем делать и зачем оно вам, мы не всегда понимаем. Мы знаем, что надо. Я рад, что вам это становится понятнее. То есть вопрос, почему нам не хочется быть ипостасями, служащими, или же учителями, или владыками? Слово некрасивое, мы не понимаем наши выгоды. А зачем вам это надо? А если вы не понимаете, и вам это как бы, нам и так хорошо, у нас здесь, как мультики, да, нас здесь неплохо кормят. Каите, каите, не были мы ни в какой каите. Отец, отец, да не были мы ни там, как у Мавдивы, нас и здесь неплохо кормят. Столовкой было, ох, как классно. За 100 рублей классно кормят. Макароны, великолепно, по-флотски, да. И мы, и ты сыт. И вроде бы нормально, у меня там жена такие котлеты делает, закачаешься. Что мне там, это ваш синтез? Нам и так хорошо. Проблема в том, что... просто ты не понимаешь, зачем тебе это надо. Котлетами сыт не будешь. И твои части котлетами не живут. Котлетами живет ваш желудок. А вот...
Надо учиться еще жить без, по формуле твоей, не хлебом единым.
Да-да-да.
Тогда, может быть, понятнее становится.
Может быть, знаешь, как бы проблема не в том, что мы не понимаем, а проблема в том, что мы не пробовали. Это как вот, опять-таки, извините, Мимино вспоминается, да, там, как он там, ты, у вас готовят долма, готовят, ты любишь долма, не люблю, у вас просто не умеет готовить долма. Вопрос не вкуса, вопрос, ты просто не, то есть, когда часть не живет, не потому что не живет, а мы не пробовали ею жить. А так как мы не пробовали, не получили вкуса и качества того, например, душевное, да, мы душой в большей степени живем астральным внешним способом. А если посмотреть астрально внутренне, вовне, когда вы начинаете пользоваться, жить потенциалом астральности внутренне, но вовне, или головешу, например, как пример красоты, да, вы смотрите на красивые лепесточки, красивые цветочки, вот эти цветет, яблонь и так далее. А если посмотреть несколько иным ракурсом, когда вы получаете удовольствие не просто от созерцания формы, а от проживания новой жизни, формируемой, творимой те же самые цветками. Ведь это же новая жизнь просто. Если головешь, ну и душевно, астрально, ментально посмотреть на это, и, ну, ты начинаешь видеть совсем другое. Ну, красота как раз таки к ипостаси. Когда ты смотришь, что все твои переживания, иногда бывает нам тяжко внутренне. Вот, как перед подготовкой к синтезу, да, у некоторых были состояния, тоже в том числе. То есть подготовка и некий такой вот внутренний дискомфорт и некое, ну, всякое разное там, состояние, очень приятное, так скажем. И с одной стороны, тебе это неприятно, если посмотреть масштабом следующего этапа развития. Это как ребенок, который рождается, ему неприятно рождаться. Это больно, неприятно, он начинает орать. Вот ребенок родился, он что? Он кричит. Нет хорошей жизни, он кричит. Явно ему дискомфортно. Жил комфортно, все нормально. А тут на тебе люди какие-то, воздух, светло, непонятно что. Он пока этого еще не видит, но он орет. Мы примерно то же самое, но он не понимает, куда он вышел. То же самое и смерть, кстати говоря. Извините за такое, может быть, примерно очень приятное. Смерть – это вещь неприятная. Ну, у всех по-разному, конечно, бывает. Но кто-то долго, у кого-то быстро. Вопрос, к чему эта смерть? Смена мерности. И вопрос, чем легче, проще, мотичнее, тем смерть проще. Уснул, не проснулся. Ты пришел. Это как вот фильм «Остров Лунгина». Не смотрели там? Все, я пошел умирать. Лег в гроб. И умер. Я тоже так хочу.
Счастливый.
Да-да-да. И вот кто-то мучается через болезнь, страдания, там, через какую-то такую вот... А кто-то просто лег и умер. Ну, просто готов, я просто перешел. Вопрос, насколько ты прагматичен, насколько ты ипостасен отцов. Вопрос, ты не хочешь туда идти. И проблема в том, что когда часть не готова перестраиваться и переходить, что-то смерть для него является болью и страданием. То есть, тогда приходится, извините, ломать. Ну, для кого-то тело, для кого-то часть, душа там, или какие-то части должны будут преодолеть какое-то вот физическое или материальное какие-то основания. И, в принципе, мы иногда видим, что болезнь, там, человек лежит на инвалидности или там страдает, там, и не умер, и не жив, что называется, не потому, что он плохой, а какая-то часть преодолевает материальные основания одного из видов, астралики или менталики или причинники. Тело в этот момент лежит, а в этот момент мы, можно увидеть, что часть преодолевает какой-то материальный блок. И как только материальное что-то преодолевает, человек уходит из жизни и там восходит к отцу. Пока оно не преодолевает, человек лежит месяцами, это годами, но что-то... Да-да-да, и вот какая-то материальная неготовность какой-то из частей преодолеть старую какую-то матику, перестроиться на что-то новое, более высокое. И тогда, в принципе... Тут как бы два варианта, да. И человек внутренне устремленный и аматичный, для него смерть – это не только физическая смерть, когда ты, никто не останется дольше жить положенного, но это еще и смерть старой ситуации или условий, когда ты готов поменяться к новому, где физическое тело остается, хотя, в принципе, если посмотреть, каждый из нас в этим телом умирал. И несколько раз, не в смысле телом, тело живое, но вы умирали энное количество раз, и тело оставалось живым, но при этом внутренне прошли процессы перестройки, смены мерности, которые в иных условиях, иных реалиях могли бы быть только через перевоплощение, то есть с завершением этого тела, с воплощением нового, но это опять-таки какая трата ресурсов отца, когда вы... Умерли, потом воплотились, потом вы должны быть воспитаться, вырасти до какого-то определенного сознательного возраста, вспомнить все и начать действовать, или продолжить, вернее, то, что вы не закончили сейчас. И насколько эффективно, не тратя ресурсы отца, оставаясь в сознании и так далее, преодолевая эти старые матрицы на частях, живя этим телом, то есть двигаясь дальше, в том числе по архетипам, где каждый, вот почему опять-таки на практику, это уже не первый синтез, когда в практике это созвучало Ренат Аватаров, то что оставьте старое. Ну, в какой-то мере это было смерть. Когда вы от старого, отходя, входили в новый, в принципе, один из вариантов смертных приговоров к старому и один из вариантов рождения свыше, каждого из нас. И вы, в принципе, ну, как минимум, вы родились в Ре и в Зива, как учитель синтеза, и каждый у нас, кстати, вот, понял, к чему это сейчас тематика идет. У нас следующее стяжание будет стяжание нового рождения. Это, в принципе, по секрету, каждый из вас должен делать сам после стяжания столпа. И на будущий год для вас запомните, не знаю как, но после того, как столб утвердили, помимо того, что стяжаете фа, стяжаете новое рождение свыше, то есть стяжаете еще новое рождение. Кстати, а вы понимаете различие нового рождения и рождения свыше? Чем отличаются? Некоторые не понимают различия.
Рождение свыше – это рождение в новой материи?
Рождение в новый образ отца.
То есть рождение свыше – это новый образ отца, рождается новый образ и подобие. Это состояние, когда подобие и новый образ.
А новое рождение – это когда ты по уже…
Да-да, по разным видам материи. Например, у нас вы, как учитель синтеза, это Рей Дива. То есть новое рождение – это 16 777 216 огней изначально стоящих индивоцельностей в вас. И тогда вы рождаетесь этим… видом или архетипом, так скажем. И для вас, по сути, это тоже такая смерть от предыдущего и рождение в новое. Новое рождение, поэтому говорим. И тело остается предыдущее, ну, в смысле, есть. А вы уже обновились и стали новые. В принципе, каждый год с каждым служением рекомендовано стяжать новое рождение, помимо рождения свыше. Отца, новое рождение, это, в принципе, такие базовые, ну, в том числе и стяжание фа. Если вы еще не стяжали, там у нас в пятом распоряжении есть, там, я помню сейчас какой пункт, но там как раз стяжание фа, и сейчас у нас там 11 видов фа стяжается, оно, кстати, соль и вдива, и по совсем по архетипам, то есть по названию там. Там до си вдива, сейчас не помню. В общем, 11 видов фа, которые надо будет стяжать, и, соответственно, номер из 11 и качество. Там две цифры получаются. Какой фа и какое качество из этого того, что вы стяжаете. Там от метагалактики фа до соли вдива, до фа и вдива. В общем, посмотрите. В пятом распоряжении, сейчас не помню.
Начиналось там обычно с этого, с фрагмента.
Да, нет, там есть фиксация такая, тогда она остается, да, там, но фиксация там, что там огнеобраза там от точки, вроде начинается, от фиксации точки, что-то такое, сейчас точно не помню, там метагалактики фа, там 3-4 метагалактики фа, потом уже изначально высокая цель, истинная, главная, и там рейдива, мивдива, файвдива и так далее.
Ну, фа же может стяжать обычный человек, не выходящий из сердца, по-моему, правильно?
Да-да-да. Фа стяжают все, и здесь нет ограничения. Фа, оно зачем, кстати, фа нужно?
Дает возможность организации типом или видом материи, где ты живешь, то есть у тебя есть это подобие.
Ну, все она... С одной стороны, фа это как концентрация жизни отца, и с одной стороны, оно поддерживает в том архетипе, какого стяжали, оно поддерживает некий баланс, где вы не выпадаете. Потому что очень часто бывает по жизни у нас некие такие качели срабатывают, и мы начинаем там нырять в материю и уходить в следующий архетип. Ну, к примеру, выпили, покурили, поматерились, поругались.
И упали.
Ушли в следующий архетип. Нет, есть такие тоже у нас некоторые служащие, там не у нас, а вот в одном из подразделений с удивлением узнал, вроде бы активно служащие были, вышли из служения, ну, о чем? Причем так вот вдвоем, думаю, ну, вроде бы нормально заслужили, а что не нравится-то? И в принципе, ну, вышли-вышли, это их свобода воли. Но когда выходишь, ты, в принципе, выпадаешь в тот архетип, который ты можешь выйти, а человек, ну, там, периодически замечал так, когда там один раз, как минимум, точно заметил, что человек выпивает там, на каких-то мероприятиях, там, помню, на свадьбе были, и человек пил вино. Причем так вот, не просто пригубил, попробовал, а в принципе так сидел, в принципе, так вот за компанию пил. Для меня это было несколько удивительно, хотя вроде. Нет, не к тому, что я не могу выпить, но всегда предполагают там пригубить и попробовать, и просто сидеть пить или выпивать. Не могу сказать, что он там много пил, мало пил, не следил, не считал, но в принципе для него это было нормально. И возможно, это как вот переход в некий архетип, когда ты идешь дальше, для тебя это сложно, это вызывает некий внутренний диссонанс, когда ты идешь к отцу, но идешь формально, то есть не хватает ипостасности и переключенность на более высокий, а ты тянешься больше ниже, то есть в том архетипе, в котором ты живешь. И потенциал отца внутри начинает вызывать дискомфорт, то есть некий такой диссонанс, когда ты должен жить другим, но живешь в старом. И получается так, что вроде бы ты развиваешься, а ничего не меняется. Проблема не в том, что синтез плохой или отец тебе не дает, а ты сам не с отцом. Ты рядом, ты при, но не внутри. То есть отец рядом с тобой, но не в тебе. Насколько отец с вами, чем глубже отец в вас, тем свободнее ты вовне становишься. Увидели, да? Да, автономнее становится. Ну, это уже, ладно, слова и синонимы вы можете свои подобрать, это уже такие вот интерпретации. Но вот суть главная в этом. Ну и, соответственно, стяжаем новое рождение.
Да.
Мы пойдем в фа и в дива. Фа и в дива, говорю. В рей в дива. Действуем. Возжигаемся. всем синтезам каждого из нас. Развертывая весь синтез из ядер синтеза, к разницам слова отца, такого же, вспыхивая однородным синтез синтезом в каждом из нас, зажигаем всеми частями, всеми компетенциями. Синтезируем с изначально штучными аватарами синтеза, кутхами Фэй, Ре и в Дива Метагалактики. Проникаемся синтез синтезом изначально штучных аватаров синтеза, Ре и в Дива. И переходим в зал изначально штучного дома, изначально штучного отца. 16 777 152 изначально штучные и в Дива цельно. Развертываясь в зале под изначально штучными аватарами синтеза, кутхами Фэй, учителем 48-го синтеза в форме. Становясь телесно в форме. Вот каждая практика, мы вот идем по-разному, вроде в архетипы, постараюсь все-таки проживать различия. Вот, встраиваться, вот, просто вот, ну, как физически адаптироваться. Вы должны быть здесь своим. Свой человек в этом архетипе. То есть вы должны легко учиться оперировать легко этими архетипами. Вот, помимо того, что мы сейчас встали с аватарами синтеза, никто не отменяет ваших личных просьб, ваших взаимоотношений, ваших вот этих свободных общений с кутхами Фэй, при этом то, что мы стоим, но при этом внутренне вы можете легко общаться с ними. То есть кутхами говорят, не хватает ваших личных взаимоотношений с кутхами и с отцом. Ну, кутхами Фэй, с отцом, с аватарами синтеза. У нас очень формальные взаимоотношения. Это надо преодолеть. Формализм ведет к закрепощенности и отделенности. Срабатывает некая прослойка. И мы формально, шаблонно общаемся. А каждая практика – это неформальный процесс. Да, практику ведет ведущий, но при этом вы-то с аватарами синтеза должны быть неформальные. То есть по форме вы аватар, учитель, там, аватар и так далее, то есть как служащий. Внешне вы корректны, то есть это форма. Но внутри свобода, неформальное общение, свободное, дружеское, в любви. Вот стало легче проживите, что появилась такая вот большая телесность фиксации в зале. То есть теперь уже вы не просто вот как бы мыслью стали, появилась некая телесность. Такое не некое в этот момент телесное действие, более четкое. И проникаемся. Синтезируем аватара синтеза, которым мы снижаем синтез синтеза изначально стоящего отца. Прося изначально стоящих аватаров синтеза, которым мы преобразить каждого из нас и синтез нас. 16 777 216 лично новым рождением. Учителем синтеза изначально стоящего отца. Ре и в Дивна, каждому из нас и синтез нас. И просим преобразить каждого из нас на стяжание практики нового рождения. Ре и в Дивам. Ре и в Дивна. Ре и в Дива Метагалактики изначально стоящего отца. То есть вот проживите. Ре и Дива – это ваша естественная среда деятельности учителем синтеза. Это ваша, вот, это ваша среда. Части вот здесь живут ваши. Выжигаясь, преображаясь, синтез с синтезом, изначально, что их аватаров синтеза, Кутуми Фэнь. Мы синтезируемся с изначально, что чем отцом Ре и Вдива. Проникаемся с синтезом изначально, что отца. И развернемся в зале изначально, что чего отца. 16 777 тысяч 217 изначально, что еще Ивдива цельно. Развертываемся в зале изначально, что чем отцом Ре Ивдива, учителем 48-го синтеза в форме. И синтезируемся с ум изначально, что еще отца. Стяжаем 16 777 тысяч 216 ядер огня. 16 777 тысяч 216 изначально, что еще Ивдива цельности. Ре Ивдива изначально, что еще отца каждому из нас. Прося изначально, что еще отца преобразить каждого из нас. Практикой нового рождения. Учителем синтеза. В Ре и в Дива. Синтез физически каждому из нас. Синтез физически каждого из нас. И синтез нас. И возжигаясь, стяжаем новое рождение. Стяжая 16 777 тысяч 216 ядер огня. Изначально штачих Ивдива цельности, Ре Ивдива. И возжигаясь, вспыхивая, развертываемся новым рождением пред изначально стоящим отцом. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируем схум. Изначально что еще отца, стяжаем синтез. Изначально что еще отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. Всем стяженным и явленным. И возжигаясь, преображаясь, мы благодарим изначально настоящего отца, благодарим изначально настоящих аватаров синтеза Кутхуми Фэйнь, возвращаемся в физическую реализацию, данный зал, данное тело, развертываясь физически всем стяженным, вспыхивая новым рождением. Физически. и эманируем все стяженное и возожженное. Изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Подразделение Евдива Самара. Подразделение Евдива действия каждого из нас. Должна компетенция действия каждого из нас. И Евдива каждого. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Так, у нас еще время есть. И, в принципе, тема, которую мы уже до практики обсуждали, нужно ее доосмыслять и стяжать. Постась. Вот вроде бы все сказано было, но вот ключевой момент, то есть мы взяли таким неким общим контекстом, что такое, кто такой ипостась, что такое ипостасность. А чем ипостасность, чем ипостась действует? Или, вот именно чем?
Творящимся.
Творящимся. То есть, ну как это, внешне это творящий синтез, он творит. А какая компетенция ипостаси? Ну или сказать, творящий синтез, есть компетенция?
Да.
То есть он действует огнем творения, а компетенция это, в принципе, творящий синтез. Так? Или нет? Что-то так задумались, я поплавила, родились, типа я новенькая, я ничего не знаю, меня тут не было. А творящий синтез, он чем строится? Из чего состоит?
Из творения отца.
Нет. Да все из отца состоит. Все из творения отца.
Синтезность.
Синтезность. Синтезность чего? Вы знаете, просто продолжите слово. Синтезность. Синтеза. Протворение. Изначально стоящего отца. Нет? Вы, как сказать, значит, говоря А, надо и Б сказать, то есть я понимаю, что ведущий договорит, но ведь у вас это не стоит в голове. И у нас синтезность, это еще за вас выковыривать надо, да? Синтезность. То есть сам творящий синтез, он состоит из синтезности, синтеза протворения. То есть предполагается не просто творение, а протворение. Где что есть протворение для вас? Что с ним творение вообще такое?
Творение всего и жизни, творение за пределами.
Не, это понятно. Но что есть суть? То, что творение мы творим все, это да.
Новое,
новое чего? Вот вы творите?
Допустим, как бы это переходит в одно. В архетип материи.
Отец через вас творит.
Еще что скажете, умная? А кто творит материю? Вы? Или мама? Или папа?
Синтезе.
Синтезе. Вместе с отцом творят материю. Значит, мы не можем творить материю.
Пока нет.
Пока нет. А что мы творим?
А если мы в родители отца, как же мы не можем творить материю?
Вы творите материю, вы же организуете.
Вы новую материю творите.
Правильно?
Что? И вот здесь надо увидеть. С одной стороны у вас такой и детский максимализм, и недоработка. В смысле, берем много, замах на рубль, но при этом ничего не делать. То есть, и вроде бы ничего не могу, но при этом масштаб у нас такой, запредельный. И получается так, что когда мы ставим запредельный масштаб, мы его не можем творить. Он не дан, не дан. Мы не можем творить материю за... То есть творит ее отец и мать. Но если есть понятие творения ипостасы в нас, то предполагает, что что-то мы тоже творим. Что мы творим? Здесь полезно будет вспомнить, наверное, 12-й горизонт, все, что вы вспомните. что ипостаси, там, какие-то частности, какие-то, какие, что на 12-м горизонте у нас есть?
Начало.
Начало. Ну, не начало, а синтез начала. Начало это у нас все-таки какой? 6-й горизонт, а 4-й горизонт. А синтез начала, что еще?
Сейчас почитаю.
Да, это тоже смотрю. Все мы читаем. Субъядерность. Что еще? Красота. Что еще? Творение. То есть творение предполагает красоту, субъядерность и синтез начала. Так?
Начинается.
Тогда что вы творите, когда вы ипостас выражаете? В чем заключается ваше творение? Внешне вроде, ну вот материя, она уже дана. Мы не можем сейчас материализовать что-то, хотя, ну, в принципе, в каком виде материя называется. Но физически пока это, ну, пока не дано. Хотя в перспективе, возможно, что-то получится. Но когда мы говорим ипостаси, не значит, что мы не ипостасны Отцу. А значит, что-то мы должны творить. Что-то мы творим.
Но жизнь творим.
Вот мы творим, набирает там...
Сделайте живые.
Несколько...
Это как, вспоминать рекламу, живое пиво, живое квас, крыло живело.
Несколько начал, и вот своей ипостасностью мы входим в творение какого-то нового начала.
Какого нового начала? Что такое новое начало? В частности, да. Вот на ее начало. Начало
своей,
чего?
Своей эксклюзивностью, что-то скажем.
О чем ваша эксклюзивность? То,
я могу своей подготовкой в какое творение войти, своей поставленностью. Начало у Отца. Мы берем начало у Отца.
Что есть начало тогда? Вот это мне интересно. У вас есть начало?
Ну, клеточка, которая оживает это. Там
давайте без абстракции. Я клеточка, где она находится? Дайте мне эту клеточку, я из нее начало выковырю, и что я с ним буду делать? Что такое начало? Начало чего? Если не сначала, то есть конец чего-то. Ладно. Что такое начало? Вот вы. Нет, вы говорите правильно, вопрос только вас в этом нет. Вы этим пользуетесь, но не давая определения и не зная, получается так, что мы не умеем, да, бессоздательно. Оно как-то срабатывает, но мы этим процессом не управляем. Оно как-то там само. И мы вроде бы...
Иногда получается.
Да, что-то получается.
Теоретики, короче.
Теоретики, да. Причем такие абстрактные теоретики. Ну и... Какие
мы
начала?
Мы части, отец закладывает туда всю палитру действий. И да. Мы, начиная жить этой частью, выявляя ее начало, как есть у отца, начинаем делать какие-то
процессы. Хорошо, что такое начало? Все правильно, согласен. Вот 100% согласен. А?
Фундаментальность. А что такое
фундаментальность? Да, фундаментальность, что такое такие.
Стандарт.
Да нет, ответ проще. Вы уходите в теоретизацию, а надо... практически подойти к этому. Зачем вам начало нужны? Сдались они вам. И так нормально живем.
Чтобы жить по-новому.
И это понятно, что жить по-новому. Но за счет чего? Ну, посредством чего? Начало, что у вас такое?
Чтобы делать.
Нет, это понятно. Но что есть начало? Что вот, ну, начало. Вот представьте, вот это начало. Что там? Зачем оно нужно?
Точка, от чего отталкивается.
Что, куда отталкиваемся? Потолок? Понятно, что отталкиваемся, но оно предполагает отталкивание, то есть какое-то действие.
Фундамент.
Фундамент. А что в нем в этом начале?
Потому что огонь, может, какая-то мысль, идея, теза.
А?
Мысль, идея, теза какая-то, может, это в начале.
Ну, мысли в том числе. Какие мысли тогда скажем?
Заряд.
Ладно, по-другому скажу. А умение думать – это качество?
Естественно.
А у этого качества есть начало?
Ну, может, там какие-то проценты, знаете, какая-то?
Нет, вот сейчас не, вот я, в принципе, пытаюсь рассказать. Представьте, что начало – это не что-то там такое, а в нем запись того, чего у тебя нет, как некая возможность. Вот, скажем, умение думать. Но мы не умели думать, но когда-то было начало, когда я научился думать.
Размышление появилось часть.
Да.
Ну, просто тогда процесс описываешь, мы то же самое делали, но сам принцип начала ты тоже не говоришь.
Я тоже учусь. Что вы думаете, что я все знаю, что ли?
Мы не думаем, что
просто мы пытаемся сейчас сложить начало в виде операбельности, когда вот мы начинаем что-то новое. Ну, пример, там, вот, пример приводил, когда там, человек там, в 60 лет там, получает права и пытается подружиться с автомобилем научиться водить.
Начать действовать.
Да, и начало предполагается, что это некие компетенции в частях, владение процессом. То есть вождение – это не сесть за руль и крутить руль, а процесс частей, когда есть телесная выразимость, когда тело там наработало некую моторику управления, когда там душа и там голове, что может объять, сложить некую такую картину голограмму, складываются некие ментальные процессы логических действий и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждая часть срабатывает некий такой образ на одно и то же действие, например, что выехать и проехаться. Ты едешь не в вакууме, ты едешь в некой среде, и ты должен с этой средой быть соорганизован. Значит, предполагаешь, что срабатывают несколько частей, которых должна быть компетенция, навык. Ну, например, соорганизовать скорость. Например, едет встречная машина, и ты должен соорганизоваться. Ты успеваешь проехать, или же надо уступить, или как-то вот в пространстве соорганизоваться. Так ведь? Ну, вы так, я так понимаю, вы не водители.
Ну, это так, почему мысли образ какой-то?
Ну, я просто... Да, я к чему? Вот все эти качества, то есть мы видим просто процесс, а при этом начало предполагает разные характеристики разных частей. То есть в частях получается навык. Например, скоростного вождения, когда ты едешь, и ты можешь сравнять свою скорость с тем пространством и скоростями тех участников, там пешеходы, водители, природы и так далее, ты должен с ней как-то вот...
много частей должно
быть. Да. И каждое, и, то есть сначала, это можно сказать как ядро, но в ядре, в принципе, идет контекст, можно сказать тезы, можно сказать записи, что-то, но того, чего в моих частях наработается как навык. Наработанное. Например, вы, когда учитесь водить, это сперва это очень сложный процесс, очень медленно и так далее, проходит какой-то период, ваши части разрабатываются. Это начало, как навык, высвобождается, начинает созидаться материя ваших частей, когда вы это начало начинаете транслировать. Изначально идет процесс созидания. То есть творение, созидание. Почему некоторые варианты творения начало не срабатывают? Потому что нету процесса созидания, то есть реализации этого в материи. Например, вы стяжаете много начал, вы много стяжаете начал. Сколько из этого сработало? Да очень мало, не потому что они бракованы, а мы не включили их в процесс деятельности, и изначально не формировался процесс созидания какого-то навыка компетенции, потому что материя не приняла. И в итоге получается так, что запаса-то много на перспективу, может быть, когда-то сработает. Это как ядра такие, знаешь, стоят, и внутри есть некое такое вот «вскрой меня». Как только ты вскрыл, оно начало процессом так в части, и из частей пошел процесс. Например, вы учитесь овладевать компьютером. Вот, вы же там пишете тексты. Но у вас был процесс начала, когда я вообще не понимаю, что это. Ну, в смысле, экран и клавиши. Я понимаю, что надо тыкать, но как моя бабушка там выключала компьютер из розетки. Вот это вообще никаких начал. Она понимает, что это дура жрет электричество просто так. Ее надо вырубить. Как вырубить? Вон оттуда. В смысле, из розетки. Самый радикальный способ. Но процесс подойти, нажать на кнопочки, у нее начала вообще нет. Вообще не. Для нее это страх божий. Был тогда еще. Тогда. Вот, наверное, сейчас уже нет ее. Ну вот... Вы примерно так же начинали. И у вас был сперва этот страх, может, это чудо техники, которое пугает меня. Потом тебе показывают некие тыкай сюда, мышка туда, кнопочка здесь, пуск и так далее, и так далее. И постепенно у вас начало зародилось. Ну, видите, где начало? Я должна этим овладеть. Но это начало?
Все-таки начало. Это в ядрах.
Да.
И оно из него... В ядрах частей.
Да.
Которые мы в процессе вскрываем.
Да, из него родится субъятие с определенными характеристиками. То есть, смотрите, вот, возвращаясь к физикам, да, для физиков есть некие такие базовые элементы, то есть, грубо говоря, три огнеобраза, из которых строится все остальное. При определенном виде компиляции формируются разные вещества. Тебе вроде, что это с точки зрения физики, но... Каждая компетенция в частях – это определенная запись субъятельности, где вещество вроде бы одно, ну, условно говоря, но разные компиляции разных видов огнеобразов формируют в этом же веществе иную характеристику. Сложно? сложно получается.
Вот
определение,
начало.
Это все начало.
Это все начало. Вот то же самое, что и мы говорили. Складываем новые начала. То есть вскрывая каждое ядро, допустим, каждой части, учась оперировать им, этой частью, вскрывается начало действия этой части. Вот что такое новое,
да.
Новое начало? Вот что такое новое начало?
Тезы.
Вот тезы записаны, да? Вскрывается из этого
тезы
ядра.
Повышены, кстати говоря.
Это начало с этого ядра, это начало, да? Угу. И когда мы это все применяем, вот, реализуем, образуется новое начало.
Нет,
по нашей компетенции. Вот нет, как мы смогли расшифровать эти тезы? Или как по-другому?
Нет, давай по-другому смотрим. Когда у вас что-то получается, вот, к примеру, вы ас, ну, в чем-то, в каком деле, там, вы там пироги печете или там что-то делаете, массаж делаете, да? А, делаете вы. Но эта компетенция, то есть вы становитесь, когда вот называют, вы профессионал в этом, что вы сделали? Вот здесь немного будет...
Допустим, каждое начало рождает свой мыслеобраз.
Не туда. А, кого вы выразили, так подскажу, этим делом?
А, то есть, если мы выражаем изначально...
Да.
Потому что это 12-й
эпизод. Ты выражаешь отца, и тогда у тебя это начало, то есть вот тогда отцовское, то есть задача начала не... Дать тебе что-то в виде какого-то, а это по сути некая точка перехода, отсюда хум как раз 12 говорит, он вопросинтезность отца, где отец это делает вовне, а это начало у тебя впитывается или формируется как твое, твоя характеристика, но отцовская, где отец это уже владеет, но для тебя это полное начало, оно схлопнуто в ядро, и когда ты его вскрываешь, то есть входишь в эту ипостасность, погружаясь, чем глубже отца, оно становится твоей автономной выразимостью, когда ты, это ты владеешь, но в этом как раз есть выразимость отца. И ты в этом становишься свободен, потому что это отцовское, но именно в твоей специфике, твой набор частей, характер, качества и так далее, и ты его выражаешь, и вот условно, извините, пироги вы печете все, но все печете по-разному, и все вкусно, но по-разному. Почему? Потому что в процессе приготовления, изготовления включаются ваши неповторимые характеристики, энергетика ваша, ваши чувства, ваши мысли, ну хоть какой-то набор, и у всех они будут разные.
А начало одно.
Да. А начало одно. Отцовское приготовление пирогов. То есть пирог, он и в Африке пирог, но вот качество, которое вы приготовили, вот, характеристика, умение приготовить, это отцовское. А вот что получится, это уже ваша неповторимость. Вот результат – это ваше созидание, а умение изготовить… Вот у меня пироги не получится, потому что я не умею их печь вообще.
Начала
нет, да. Но если я захочу, возьму там ваши уроки, там, ну, что-то начну делать, я начну это делать. Если это буду делать, если как ты меня научишь, будет не очень хорошо. Но в процессе нарабатывания, если наработаю компетенция какая-то у отца записана, то у меня это получится. И постепенно я погружаюсь в отцовское. Я становлюсь свободнее в этом процессе. Я перестаю там смотреть поваренную книгу, я перестаю там как-то... Но у меня появляется динамика созидательного огня, а при этом получается творение этого навыка у меня внутри.
То есть получается, что если... Можно же у отца стяжать начало, вот если у меня нет этих начал, да? Я стяжаю начало эти, вхожу, погружаюсь
в эти
начала,
да.
И уже начинаю
что-то делать. Да. И у тебя появляется вариабельность. Ты начинаешь уходить от привычного шаблонного действия, у тебя появляется, можно сказать, виртуозность, появляется вариативность здесь. И постать это всегда творение. Творение всегда это спонтанно и всегда это неповторимо. Это как художник, да, он как черный квадрат Малевич. Потом был и зеленый квадрат Малевич, и красный, и так далее. Но они не повторяли, не могли повторить тот первый, потому что следующий это уже копия. И ты можешь нарисовать квадрат, но вопрос только это будет просто квадрат.
Тогда прежде чем мне научиться печь пироги и подойти к Лиле, например, я должен к отцу за начало. Правильно?
Да.
А потом к Лиле.
Нет, смотри.
А прежде тут смотрите.
Смотри, значит, может быть, это может быть внешне так видеться, как так, а можно по-другому видеть. Где сам процесс приготовления пирогов, пирог это условно, вообще понятно. Умение понятно. Приготовить да. какое-то там блюдо, вот смотрите, вот эта печеность, так скажем, это есть некая среда, некое условие, некая вот, знаете, самоорганизация, некая система, где это есть, где вариации это твое, а вот сам процесс, как вот, он есть как единый, и ты внутренне приобщаешься к этому. Ведь проблема новичков, которые учатся водить, они не водители, они учатся стать водителями. И в чем разница опытного водителя? Он не учится, он уже есть опытный. Он приобщен к. И чем быстрее ты приобщишься, у тебя сработает от начала, я уже это, а не я учусь, тогда это начало тобой начинает действовать. Даже я считаю себя опытным, я могу там, словом, без года недели только начал водить, но при этом я себя чувствую водителем. Человек становится увереннее, даже если он плохо водит, но он в этом быстрее развивается. Чем нежели 10 лет я буду учиться водить, и все, то есть буду постоянно учиться. Да, мы постоянно учимся, но я учусь, как вот, вхожу, рядышком стою, или же я в этом и погружаюсь, в это углубляюсь в профессионализацию. То есть я учусь водить, или же я углубляюсь в профессионализацию. Две большие разницы. Так ведь?
Да, лучше углублять, конечно.
Да, вот когда вот мы то же самое когда, да.
Вот смотрите, начало, все ясно. Для того, чтобы испечь пирог, что Саша хочет, надо еще, для того, чтобы стяжать начало, нужно знать, какие начала стяжать. Это начало вот для приготовления пирога.
Нет, допустим, я вот об этом, смотрите. Ингредиенты – это вторично, это ваша свобода созидания.
Да. Но надо до этого еще надо подумать, что какие начала стяжать. Раз это, я же не пойду сижу на это, стяжаю начало приготовления пирога, а пойду на автомобиле кататься.
Нет, ну если понятно, что нет, вы не пойдете водить машину, если у вас нету туда тенденции. Вот смотрите, это
да
же опять-таки, смотрите, это вопрос не отдельной практики. Ведь повторюсь, вот мы сейчас смотрели, опять-таки, немножко по-человечески. То есть я к отцу уйду, я отца что-то стяжаю. И поставь же это есть отец. И вопрос не видеть отца, потому что смотрите, когда вы выходите к отцу. Отец для вас какой? Внешний или внутренний?
Внутренний.
Внешний.
А внешний?
В том-то и дело. Когда вы идете к нему, он для вас внутренний. Когда он стал вы стали пред отцом, он для вас стал для вас внешним.
Да.
И вот смотрите, и поставить это внутренний. Когда вы встали вовне, это уже несколько человеческий такой процесс. Вы тогда берете внешнее. Но когда вы внутренне погружаетесь, и у вас внутри это уже есть, а вы потом вовне, вот тогда отцовское выражается вами, тогда вы действуете огнем. То есть вот этот синтез отца. Если вы вышли и встали, тогда вы его не понимаете. То есть отец для вас становится внешне, нет, вы его понимаете, но вы стяжаете и так далее, но тогда вы берете как потребитель. То есть вас творят. Но когда вы отцом вовне, тогда вы творите. Тогда, вот почему я говорю, что можно войти в некую такую общность, я не знаю, как это назвать, но вот некое начало, как, где в начале записаны все характеристики опытного водителя, опытного повара, там, например, кулинара. Где кулинары все разные, там, условно, в Африке где-нибудь кулинария это будет совсем другой, там, или же в Европе, или же в Азии. Это разные вкусы, блюда и так далее, вопрос не вкусовое предпочтение. А вообще принципы приготовления еды как таковое. И вот вначале записаны вообще все характеристики вообще любого вида приготовления, где вкусовые предпочтения, это уже ваша личная свобода творчества, где вы будете готовить. Так ведь?
Да. А если не зацикливаться на том, что мы хотим физически или не хотим, а просто быть к отцу, у него есть, он видит у нас потенциал, тот, который у нас заложен, что мы можем сделать, действительно, продолжая отцом здесь. И если стяжать начало не конкретики, а начало воли отца, новое начало, которое воля отца, мы можем своим потенциалом залезть. И уже здесь физически расшифровывать их. То есть они пойдут в новое начало, те, которые отец, воля отца,
вот нам славят. Согласен. Я здесь опять приходим к тому, что мы стяжаем. Я здесь, где здесь ипостасность называется? Ипостасность не стяжание. Тебе говорят, что ты не стяжаешь, но ты выражаешь. Если ты ипостась, ты не можешь действовать в... против воли отца. Это будет прямая воля отца. То есть ипостась не может не выражать отца.
Ипостась это есть.
Да, да. Вот вопрос, опять-таки, насколько мы внутренне живем домом отца, насколько мы идивны отцом внутренне, не думая о доме. Где вот вчера это, помните, говорили, когда вы ходите в следующий архетип, любой архетип это внутренняя среда отца, это его внутренний мир. Для нас это внешние деревья, улицы, горный капой, среда, природа, виды материи, а для отца это его внутренняя реальность. Но когда мы ипостасим, это должно быть также для нас внутренне, это вовне. Мы живем в его внутреннем мире, но его внешнее для нас внутреннее. И то, чем живет отец сам, как вот его специфика, еще что в отце есть там, ну ладно, кулинария, вождение тоже такое, может, условности, хотя это тоже, вот там вы в огороде, вы там продавец, вы покупатель, вы муж, жена, бабушка, дедушка и так далее, так далее. Это уже ваши характеристики. Но начало это, где все, что мы называем, вот там, условно, вы бабушка, да, и все бы бабушки разные бабушки. Тут уже вот смешную этот характеристику бабушки уже было сказано. Восприятие ребенка. Но и это тоже правильно. Но вопрос, проживаете ли вы вот саму среду не бабушек, как старых женщин, а как среду возраста или как-то... Ну,
бабушка как, это статус.
Статус, да, вот статус. Бабушка мудрости, это, да. Вот как вот некую общность. Чувствуете, уже по-другому заговорили. И когда вы чувствуете себя бабушкой не... Как вот некоторые говорят, не называй меня бабушкой, я не старая. Ну, в смысле, для кого-то бабушка это стар, для кого-то бабушка это мудрость. А как это у отца? Мы не знаем. Вопрос там, знаете, как вот... Там явно нет пенсии, и там явно нет такого...
У тебя раскрывается новое начало, ты есть женщина, ну, и ты каждый раз раскрываешь новое начало. Там жена.
Ну да, да, да. Да, и вот каждый раз это разные компетенции, да. То есть ты как жена, это один уровень, как мать, это другой уровень, как бабушка, третий, как прабабушка, там, как дочь, это разные виды. И все вроде бы женщина, но все это разные характеристики. Тебе вроде что все виды записи, там, бабушки, мамы, дочери, жены, женщины, есть им каждая как вот, концентрация всех возможностей отцовских, и внешне вы как женщина будете выражаться все по-разному. Вопрос универсализма женственности как таковой, который есть и именно в вас, сейчас потом, которым вы начинаете здесь просто применяться, где вы не думаете о, а вот ваша внутренняя приобщенность. И начало это не точка, а вот ваша внутренняя погруженность в Ивдива в вас. Вот это некая среда такая однородная, где вот хум, помните, точка перехода. И хум, как точка в вас здесь физически, она становится сферой вокруг вас, когда вы выходите в зал к отцу. А Ивдия ваша здесь становится точка хум, ходя в зал к отцу, такой как вывертыш. Ну, как выворачивается, помните, мы переносим всегда наизнанку. Тебе вроде что вот отцовское внешнее для вас внутри постоянное, вот это умение сопережать, где вы есть точка сингулярности, где отцовское и дивное все в вас, а вокруг вами вы начинаете просто творить тем, что отец вам дал, где нету записи «что?». Вот это как раз-таки волятся, не волятся. А что, если им воля или неволя? Если ты живешь отцом, ты не можешь делать, что не воля отца, потому что ну, не предполагается творение не воля отца. Это будет творение, значит, предполагается, что это вот здесь проблема «я», отдельно с моими какими-то характеристиками. Или же я и внутри отец, его среда, вот его условия, его дом, его вот, архетипы, вот то, куда мы вышли. Вот, на новое рождение стяжали. Рейвди, вот в самой практике от отца звучало некое такое состояние, ниже не пойдете. То есть вот, это тот минимальный уровень, которым вы должны учиться жить. И вот тогда Рейвди, как среда жизни дом, у вас здесь, и вы внешне живете обычной жизнью, но при этом то источником принятия решений является отец в вас, и не отдельной личностью, вот не он там тебе диктует, а вот та однородная среда, начало всего из Рейвдива, где вы из него начинаете выражать жена, женщина, мама, бабушка, профессионал, служащий, компетентный учитель синтеза и любые аспекты вашей жизни, но начало одно, отец в вас, как не отдельная личность, а среда синтеза в вас. И тогда вы становитесь свободным, тогда у вас вот это, а что неволя? В самом вопросе звучит не свобода действий, потому что я боюсь нарушить волю отца. А нарушает только тогда, когда я не с отцом. Потому что я не знаю, у меня внутри нету начала сопереживающего отцу, где я все мои следующие действия, это принятие решений исходит не от того, что я хочу, а из этой среды. То есть ты выявляешь ее, тогда ты идешь свободно, и почему-то то, что ты делаешь, воля отца. И то, что ты не делаешь, вообще, то, в смысле, не то, что не воля, вообще в голове даже не возникает почему-то все воля отца.
Ну, наверное, ошибка здесь вот, потому что мы сейчас вот говорим по-разному все. А, значит, получается, мы уже ипостаси, правильно? По служению, мы уже с отцом, и эти начала уже есть. А мы сейчас еще по-человечески
к этому еще
как-то, надо еще к этому как прийти.
Да.
Значит, рассуждать надо.
То есть от обратного.
От обратного.
Да,
то есть, мы уже с отцом, мы уже эти имеем начало. Захотел я
все есть.
Пирожки. Там все есть.
Я пришел.
Я уже начинаю это начало начинаю реализовывать. Туда-сюда. То есть вот сюда.
И ты свободен.
Вопрос
был поставлен.
Что такое начало конкретно?
Когда мы ипостасим отца, получается, что здесь не нужно ничего ходить, стяжать. То, как ядро, это ядро. Вот, мы ипостасим, и у нас эти начала, ядра, они вскрываются, и мы просто научиться принимать, видеть и принимать.
Реализовывать.
У каждого свое будет.
И тогда у вас начало записывается вашими качествами отца. То есть качество отца у вас и несут начало.
Они
то есть начало
как раз индивидуальны.
Да. И вы становитесь более индивидуальны, потому что отец это всеобщее, и начало в вас это его возможности физически вами. В частях. Да.
Вот я хотела спросить, вот эти начала в стандарты записаны отца?
Конечно. Они не могут не быть стандартными.
Вот,
да.
Я про это говорю. Значит, вот это начало. Они
ну, как синтез начала.
Начало это синтез начала, да.
Стандарт.
Вот эти начала, стандарт отца. И вот от этого стандарта, когда мы стяжаем начало, мы уже эти начала берем от отца. Хотя они у нас есть, но новое начало обязательно. И уже на основании это развертывается, идет у нас созидательность.
Творение.
А также закон императивы.
Творение.
Там
да.
Все, да. Ну, смотрите, опять сама формулировка, опять получается, что мы стяжаем.
Вот здесь начало есть...
Нет,
это есть
начало-то.
Стандарты.
Стандарты.
Которые мы стяжаем.
Да,
стяжаем. Либо. Нет. Если исходить из ипостаси, то эти, являя отца собою, будучи ипостасны,
дайте я попробую объяснить.
Отцу.
Подождите еще здесь.
Очередь. Все экзаменуются.
Ипостасны отцу уже, пусть даже одной частью, даже хотя бы, да, ты ипостасен отцу, как стандарт, эти начала, они уже есть.
Вот смотрите, вы путаете стяжание и действие. Ипостась это уже действие, а
это
не стяжание.
Это действие, и я уже иду и действую этими началами.
Ну, смотри, опять-таки, повторюсь, начало действует, ты действуешь частями, а начало дает специфику, характеристику действия. Например, мысль рознь, мысль отца и твоя мысль – это две разные мысли. Но часть одна.
Но начало мысли отца.
Но начало – это несет мысль, то есть умение думать отцом, то есть огнем, или же думать, как я привыкла.
Нет.
Нет, я понимаю.
Но если я ипостасна, то я буду думать уже отцом.
Да, вот и начало это как раз мысль отцом.
Если
мысл отцом.
Стандарт.
Они в стандартах.
Но при этом часть твоя, получается какая, вот увидьте момент. Часть твоя И вопрос ипостасности, когда нет отдельного, а вот ты частью, но начало сработало так, что и ты думаешь, что это твоя мысль, но это мысль отца.
Это мысль отца.
Это смысл
потому
отца.
Да. Потому что это
не стандарт.
Да, и вот это начало как раз умение думать отцом, осмыслять отцом, сутить отцом, иденчить отцом, и вот это 64 частности отцовских частях, вами же, и это, об этом возвращаемся. Вы не можете нарушить этот стандарт отца, потому что вы есть отец. И вы почему-то оказывается, что вы думаете, и это и есть отцовское. Потому что это и есть ипостасное. Только не наоборот, только не надо подписывать наоборот. Я хочу, а это отцовское. Нет, ты сперва должен научиться отцом это делать, тогда уходишь в свое. Но тогда все твое становится отцовским. Уходит мое личное меркантильное, включается отцовское творение, материя, развитие, масштаб и так далее, и так далее. Но тогда у тебя все вокруг тебя начинает вокруг тебя и вертеться. И почему такая, что вроде бы я это сама делаю, ну, в смысле, так ты же не думаешь, но.
Ты не уже просто делаешь.
Ты просто делаешь, да. У тебя получается
мы знаем, что мы делаем стандартный
отцовский. Да. Вот это вот. И все вокруг вас отцовское.
Да, все отцовское.
Вот когда вы хотите что-то развить, идите к владыкам. У владык, между прочим, у каждого свои есть еще свои предпочтения. Если Фаини занимается ландшафтом, дизайном, если Ника занимается у детей, с детьми занимается...
Мы все хорошо слышим, не надо, так, эмоционально не надо.
Раз у них снять вот у них этот, ну, замкнутые есть дети. Она театром занимается, детей выводит к театру. Если Алан и Алексей и Лана.
Мы рады, что вы знаете. Суть в чем?
Дело в том, что и дети профессиональные. Взяла, получила право, а боишься ездить. Иди к владыкам. Есть владыки, которые
учат. Ну, владыки, обучают. Смотрите, они обучают вас словами.
Или это в ночной учебе?
Не, понятно. У тебя об этом же, смотрите. Мы опять возвращаемся к тому, что они меня научат, я потом сама вдруг и научусь. Нет. Они, как они научаются? Вот почему, в чем разница пятый раз, например, когда был учитель рядом, он тебе говорил, делай то-то, и шел, исполнял, ты рос как ученик, посвященный и там далее. А в чем прелесть и преимущество нового стиля? Когда тебе не говорят, а ты учишься делать в синтезе, то есть вот это синтез из синтеза аватаров, которые я проговорил, у них там эти качества уже записаны как их компетенция. Значит, мне нужно ипостасно выразить, то есть, проще говоря, там Алан, кто сказали там?
Алан это. Алексей
и Лана.
Да.
Кутхуми Фаин.
Они же... Я просто предложил.
Не, я сейчас не про это. Я пытаюсь просто показать, что когда я ипостасно выражаю Кутхуми Фаин, все качества, которые они наработали, становятся присущи мне в моих действиях. Потому что, например, у Фаини есть очень хорошее качество нежность. А зачем она нужна? Это же не просто нежная голова по голове погладить. Зачем нежность нужна?
Умение решить вопросы напрягает.
О, смотрите, когда вы действуете огнем, вы иногда грубы. Нежность предполагает, что огонь нежно. И материя перестраивается. И нежность как качество...
Незаметно.
Как так и было. И материя уже возвращаться не получится. В смысле, вернуться не получится. Когда мы начинаем давить... Таня сказала, делай, сказала, никакой нежности. Еще вызывает отторжение. А если нежно, а может быть так? И все получается так, как нужно отцу, в смысле, в синтезе. Ну и все как-то, все согласны, главное, никто не сопротивляет. И все рады тому, что это качество нежности. Ну это один из вариантов. Там Кутхуми, там Евдивы, там плюс те компетенции, которые там, помимо такие светские, там умение играть на инструментах, умение там рыбачить, умение там науки, математики и так далее, это уже компетенции, опять-таки, они тебя не учат, возле доски это дважды два, четыре. Как? Повтори за мной дважды два, четыре. Ну, так вот утрированно пока. А из синтеза, когда ты выражаешь или постасы, его компетенции начинают у тебя постепенно проявляться, потому что более компетентен. И то, что мы там различаем, аватары такие занимаются тем-то, мы идем на обучение, но идем к ним, это в большей степени человеческое. Но оно у меня появляется не тем, что я пошел на ночную подготовку. Когда оно вскроется? А вот когда я начинаю их ипостасно стремиться, ипостасно выражать, эти качества начинают проявляться в моих частях. Я не повторяю их. У меня нарабатывается навык. Например, умение считать, ну, математические, к примеру, это навык. Вопрос не дважды 24 плюс, а вот умение прибавлять, умножать, делить и так далее. Это навык. Цифры могут меняться. А мы видим, что вот я вот такие-то формулы, я повторяю за ними, и мне передается их навык. А цифры, навыки, это же потом... Причем иногда математика применяется даже не только в математике, а это некий, там, где-то в других вариантах действий, когда математический склад ума, это некая определенная алгоритмия действий, даже...
Тоже важно, точечность.
Да-да, и появляется как вариабельность уже применения математического склада ума в каких-то других действиях, которые вообще с математикой вроде бы не связаны. Там, отсюда как раз таки появляется там синтез наук, например, там физика-математика, там химия-физика, и там вроде бы там разнородный, но при этом при совмещении там как бы поменялась история. У нас, если, к примеру, материаловедение и история, к примеру, соединить. Получилась бы совсем другая история, чем нежели у нас там воспринимать. Потому что там историки говорят одно, материаловеды говорят, это невозможно. Например, там находят там какой-то стеклянный сосуд, говорят, вот этому сосуду там сон 3000 лет. Подходит там материаловед, ну, в смысле стекло, стекольщик говорит, а стекло столько не живет. Оно патиной покрывается, оно оплывает, оно не бывает стекла с такого-то объема. А значит, возраст не тот, вы неправильно... Не, а что вы понимаете? Иди, вы ведь ничего не понимаете, это все вот столько там... Пирамида сколько там тысяч лет? Приходят эти, извините, а тут как бы материал-то искусственный. Приходит там, вот, бронзовый век. А потом железный век. Ну, извините, бронза – это сплав. И случайно сделать сплав необходимо в том... Причем медь надо еще добыть. Сама медь, она... Это тоже вариант такой еще не... А значит, бронза, ну, никак не может быть раньше железного века. Железо, понятно, руда лежала, сплавилась, появился железным, железо там обделали и так далее. Там, ну, обычное железо. Но бронза никак не может быть впереди железа. Потому что это сплав. А значит, если привести науку, там, металлургию и историю, получится совсем другая история, оказывается, историю надо переписать, и совсем другое получится. И вот отсюда как раз, когда мы начинаем с аватарами, у них там разные варианты наук, специфик и так далее, получается, мы вроде бы отдельные вот категории берем, но вопрос, где оно у нас, какие качества у нас вылезет. Например, там есть аватар синтеза, который занимается рыбалкой, да? Сейчас не помню кто, но вот там рыбак. Вопрос рыбак, это же не только про рыбу. Ведь очень много принципов рыбака, ну, в смысле, ловли рыбли, применяется еще и в обычную, например, качество рыбака. Терпение, тишина, сосредоточенность, внимательность и так далее, так далее. Ну, вроде бы, ну, рыбака, что он делает? Он тихо-тихо сидит и внимательно, сосредоточенно смотрит на поплавок. Ну, там, в нужное время подсечку и так далее, так далее. И соответственно, поймать рыбу. И вот это, где эта рыба водится, какая рыба, какой корм. И вроде бы, ну, вот, вроде бы рыбак. Но при этом это качество частей, оно применяется не только в рыбной ловле. И в других моментах то же самое. Ну, можно придумать, к чему еще это можно применить. И вот каждое качество, они все разные. То есть это некая такая специализация, как некая, знаете, вот замануха. Хочешь, а вот к нему. Я рыбак, условно иду к этому владыке, учусь с нему рыбачить. Но оно эхом отдается в любых других аспектах жизни. А какая разница, как научить тебя? И вот нам дают некую такую... Ну, морковку очень сложно это сказать, но такое некая интрига. А вот, причем нет, меняется то, что они рыбаки, это не значит, что они врут. Это не, нет, они, рыбалка это классная вещь. Медитативное состояние, это как вот...
Тренер рыбака, говорит, нарколог. Я прочитал. Точно.
Ну, у тебя уже, конечно, свои вот образы, хотя как понятно. Это что-то взаимосвязь, да, да, и то, а то с другим. Ну, соответственно, получается, что вроде бы учат одному, но при этом получается очень разнообразное. И все это один отец, где, ну, рыбалка – это только лишь то, что мы можем воспринять. То есть, ну, тут наше быту там мы можем воспринять, а ведь еще столько же, сколько мы вообще не понимаем, зачем это нужно, что там, какие-то новые профессии, новые какие-то виды наук, новые какие-то варианты жизни как таковой.
У нас это еще... насекомых.
Ну, это и есть, может быть, но это еще, нет, если воспринимать, то значит, уже есть. А вот то, что мы не знаем. Ведь это есть то, что мы еще не знаем. Потому что само начало, это самое интересное. Не потому, что там есть то, чего не знаем, а то, что изначально можно сложить то, чего мы не знаем. Это как из букв. Можно сложить любой текст. Вот. 32 буквы, а текст абсолютно разный. От поэзии до шансона, да, смотрите, матерных этих начистушек. Какая разница? Что? Вопрос, что вы формируете. И слово какое-нибудь, новое название. Вот у нас много очень сильных новых названий. Да? Галомика, новая наука. Ну нет такой науки на физике. Ну вот нас придумали галомика, параматика, что за вид материи. Вот знаю, вот пластик, вот дерево, вот параматика вообще не понимаю. Нет, в синтезе есть 64 вида названий, которые вообще не встречаются. И, ну там ладно, и физика, астралика, может быть, еще и пятая раса. А все остальное, это же новые слова. И это же еще надо было сложить буквы в такой формулировке, чтобы огонь начал ими выражаться.
То есть сначала это явление отца собою.
Ну, если упростить, то да. Причем повторюсь опять, не стяжать.
Не стяжать, а являть.
А овладеть навыком алфавита, расшифровки, синтеза отца, где вы сам навык вот это отцовский, расшифровки и синтеза, где сам процесс расшифровки дает характеристику твоим частям во внешней реализации. И тогда ты действуешь синтезом и черпаешь, то есть расшифровываешь, по сути, алфавитно синтезом, декодируя его, исходя из той аргументации, того условия, тех, той материи, где ты реализуешь. Словно в огороде это одно будет, в воспитании детей будет другое. Синтез будет один. А вот алфавитная расшифровка будет «я сейчас мама», воспитывают так-то, и будет алфавитно материнское, или бабушкинское, или же женственное, или же служебное. Но синтез один. Да. И во всем будет отец. Вот синтез это отец, да. А вот процесс расшифровки это ваше начало. Да. Ну как-то так. Ладно. Все, что сейчас наговорили, это наговорили. Ночной подготовки вас лучше подготовит. Успокоишься на это?
Ну, успокоюсь.
Я рад. Ладно, снижаем ипостась.
Нужно обязательно конкретно
и нужно стремление.
И это тоже. Так скажем.
Так вот. Все сложили хорошо. А что такое начало?
Это Мартин.
От того, что записываете, что такое начало, началом вы не овладеете. Начало – это не слова записаны в тетради, а
это процесс,
записаны в вас. Да, можно так сказать. Да. Отсюда ваша красота, когда вы красивы не накрашенностью, а процессом творимости. Когда вы умеете твориться отцом, вы в процессе красивы. Да. Ну, как вариант.
Сколько частей здесь способно?
Да. Ну, это все ясно.
Все? Настроились? Чувствуете, так уже 3 часа с половиной, вы разогрелись, вам стало
интересно. Остановимся.
Разошлись не на шутку, называется. Еще бы чуть-чуть, да, еще бы немножко. Ну, состояние классное. Ладно, главное, синтез вошел. Не вынуть. Возжигаемся всем синтезом каждого из нас. И поставь. Возжигаем всем синтезом кардинус, возжигаемся учителем 48-го синтеза в форме. Синтезируемся изначально, что точнее, аватарами синтеза Кутуньфэй. Соль и Вдива. Проникаемся синтезом изначально, что чих аватаров синтеза, Кутуньфэй, Соль и Вдива. И возжигаясь, развертываемся в зале, изначально, что чего дома, изначально, что чего отца. 1 миллиард 73 миллиона 741 тысяча 760. Изначально, что еще и Вдива октавно. Развертываемся в зале, изначально, что чими аватарами синтеза, Кутуньфэй, Соль и Вдива. Учителем 48-го синтеза в форме. Синтезируемся с хум изначально, что чих аватаров синтеза, Кутуньфэй, стяжаем. синтез синтеза ипостаси изначального стоящего отца каждому из нас, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, стяжанием ипостаси изначального стоящего отца, нашем росте и развитии, выражение изначального стоящего отца ипостасно, синтез физически. И более того, необходимы каждому из нас. Максимально глубинные явления выражения изначально считаются ипостасью. Ипостасью синтеза изначально считающего отца. И возжигаясь, преображаемся. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом соль и вдива, проникаемся его синтезом. И возжигаясь, разжигаемся в зале изначально стоящего отца соль и вдива 1 073 741 825 изначально ждущие Ивдива октавно. Развертываемся в зале пред изначально ждущим отцом. Учителем 48-го синтеза в форме. И синтезируя с хум изначально ждущего отца, стяжаем синтез ипостаси изначально ждущего отца, прося изначально ждущего отца преобразить каждого из нас и синтез нас. Ипостасью изначально ждущего отца. Стяжаем ядро синтеза ипостаси. Стяжаем форму ипостаси изначально ждущего отца. Стяжаем концентрацию синтеза ипостаси изначально ждущего отца. Просим изначально ждущего отца творить каждого из нас ипостасью изначально ждущего отца. Стяжаем творение ипостаси. Снижаем минимальное количество творящего синтеза 1 073 741 824 творящих синтеза минимально и более того решением отца, состоящих из синтезности синтеза протворения изначально стоящего отца каждому из нас, и просим максимальную концентрацию творящего синтеза. Стяжаем синтез физическую выразимость и реализацию ипостаси изначально стоящего отца каждому из нас и синтез нас. Синтезируемся с изначальным стоящим отцом. И стяжаем меч ипостаси. пред каждым меч. Причем вы видите, что отец каждому вручает меч сам, вот найдет двумя руками. Пред каждым меч. С благодарностью принимаем меч правой рукой. Посмотрите на лезвие, ручка, рукоять. Очень сложно это увидеть, настолько очень сложно инкрустированное, что лезвие, что рукоять, настолько вот вариативное, так скажем. Очень похоже на предмет искусства, чем нежели на меч. Хотя по форме это меч, и это меч. Вы можете все по-своему как-то увидеть, но вот очень такой изысканный, так скажем, меч. И вот внешне кажется, что он очень хрупкий. Такой, знаете, очень тонкий, утонченный, разнородный. Но при этом по силе, по мощи, по динамике. То есть ее невозможно сломать, условно говоря. Если мы говорим о металле. Здесь не металл, а вот именно сама форма очень такая. Просто попадайте, увидите, насытьтесь. Этот меч очень такой изысканный. Да, по-другому не очень будет. Поднимаем меч вверх, салютую отцу, и прикасаемся к кострю меча изначально стоящего отца. И вспыхиваем мечом ипостаси изначально стоящего отца. Впитываем меч позвоночник сквозь руку. Возжигает с мечом. Взрастая на длину меча ипостаси. И разжигаясь, мы синтезируем схум изначального штача отца, стяжаем синтез изначального штача отца. Преображая синтезом, мы благодарим изначального штача отца за данный меч. Благодарим за синтез. Благодарим изначального штача отца синтеза Кутуни Фаин. Возвращаемся в физическую реализацию, в данный зал, в данное тело. Выжигаясь, вспыхивая ипостасью изначально штащего отца, выжигаясь мечом. И манером все стяженное и возожженное в изначально штащий дом изначально штащего отца. Подразделение Дива Самара. И в Див должной компетенции действия каждого из нас. И в диво каждого. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Вот сейчас буквально пару минут. Когда мы вернулись, было состояние, знаете, как, а куда мне это... То есть, что с этим делать? Такое состояние. И здесь можно увидеть такой момент. Нам не хватает ипостасного действия везде. То есть мы вроде бы включены в разные процессы, мы делаем это сами, а вот ипостась, там меч, ипостась, это вот переключенность на отцовское действие везде. И получилось такое состояние, что вот мы вернулись, а от команды такое состояние, что мне с этим делать? Вот странно может быть, но взять-то взяли. А теперь это надо везде. Домой, с сыном, с родственниками, с друзьями, везде. А? Увидели? Как хотите. Вот здесь же ваш... Почему меч был очень такой своеобразный? Он прямой, он вот красив. Но настолько витиеватость в процессе, в смысле, вот в самом, я не знаю, может быть, это мой такой вот образ сложился, но это не потому, что он витиеватый, а это вариации творения настолько нелинейные, что мы иногда можем не считать, что это ипостас. А ипостас так и проявляется. Оно не линейно, непривычно, оно...
Ипостасно.
Ипостасно.
Он, получается, оперирует началом.
А?
Оперирует началом, поэтому это не линейно.
Да-да-да. То есть, там как это, вы оперируете... Вы стали поэтом. Вам дали алфавит, творите, что хотите. Формулировка действий будет ваш синтезом. Вот у вас есть инструмент, в смысле ипостас, вы ипостасны. И теперь надо включиться из синтеза делать, а не сама делать. Потому что когда вы принимаете решение, вы что-то делаете, вы делаете своими ресурсами.
Вот это вот и...
Так как кто сказал, что будет легко?
Вот я про
меч на то и есть.
Дважды два. Я сразу вычислительный навык.
Да.
Ну,
вот нет, это... но когда дважды два есть два, и синтез может быть и пять, и может быть и девять, как вчера мы шутили.
Да не про это. Там, вы говорите, навык, да? Угу. У нас мы информацию дал, умение, навык. То есть три должны пройти в школе. Ага. Вот опять, я сейчас должен как ипостась. Или учитель действовать, правильно?
Нет, у тебя должен быть наработан навык ипостасности, когда ты из синтеза умеешь расшифровывать, потому что это...
А вот... я от себя чинить
Да.
в чем проблема-то сейчас. Я это понимаю, надо еще перейти.
Учитель.
Вот теперь... Молодцы. Нет, это всех касается. То есть, когда вы что-то делаете, принимаете решение, вы принимаете решение, исходя из ваших умозаключений, или же вы из синтеза расшифровываете.
Почему трудно?
Да.
Так учили нас.
Но кто сказал, что будет легко.
Так выучили, и я теперь точно так же преподаю, так сказать.
Вот смотри, Рубикон пройден.
Ага.
Забываем, как нас учили, начинаем ипостасно действовать. Это тоже совсем по-другому. Учимся творить. Ладно, у нас без 15:12, 25:40.